Как приручить дракона. Книга четвертая. Как перехитрить дракона. Я отравная гадючка. Мой укус смертоносен, как укус тарантула. Эта история еще не началась, а я уже успела ужалить одного из героев. Надеюсь, вы не будете о нем слишком уж переживать. И хотя он сам еще не подозревает об этом, проклятие уже пало на него. Мой яд растекается по его жилам, отравляет кровь и душу, и в пятницу, ровно в 10 утра, он умрет. Вот так все просто, как рыбий нос. Потому что никому еще не удавалось перехитрить гадючку отравную и избежать смерти. Глава первая. Лыжная охота с луком и стрелами. Вообще-то в краю викингов зимы всегда были холодные, но эта зима выдалась самой лютой за последние 100 лет. Угрюмое море сплошь замерзло, и теперь между островами внутреннего архипелага лежали не водные просторы, а ледяной панцирь толщиной местами под 2 метра. Наше правдивое повествование начинается одним особенно зябким утром за несколько часов до завтрака, когда у всего мира, казалось, дыхание перехватило от стужи. Воздух царапал горло точно битое стекло, и ни единый звук не тревожил глухое снежное безмолвие. Ни единый звук, не считая оглушительных воплей, доносившихся из самого сердца ледяной пустыни. Вопли эти испускал небольшой отряд мальчишек. Под предводительством школьного наставника они направлялись на остров Негодяевка, лежащий к югу от их родного острова Олух. Путешествовали они, конечно, не морем. Море-то замерзло. Нет, они, очертя голову, мчались в громадных викингских санях, запряженных шестеркой снежно-белых саблезубых ездовых драконов, зверей могучих, как львы, и быстроногих, как гепарды. Самые жуткие оглушительные вопли издавал великан, правивший санями, звали его Плевака Крикливый. На острове Олух он возглавлял программу начальной пиратской подготовки и вообще отвечал за образование подрастающих викингов. По случаю особо суровой зимы этот свирепый исполин с ног до головы замотался в меховые шкуры, так что издали его легко можно было принять за крайне невоспитанного медведя-гризли с грязной рыжей бородой.
«А ну пошевеливайтесь, вы, жалкое стадо дохлых червей!»
— орал Плевака на саблезубых драконов, пощелкивая кнутом у них над головой.
«Чего плететесь, как сонные улитки? Моя бабушка и то бегает быстрее вас!» «А ей как-никак 104 года на днях стукнуло! Но!»
Одна гигантская мохнатая ручища взмахнула кнутом, тот взвился, как толстая черная змея, а другая бешено встряхнула поводья, и ездовые драконы, обезумев, пустились вскачь быстрее прежнего. За спиной Плеваки Крикливого сидели 12 его учеников. 10 из них были обычными юными балбесами, а потому, едва не лопаясь от восторга, вопили во всю глотку не хуже наставника.
«И-йоу!»
— весело заорали они, когда сани врезались в сугроб, пролетели по воздуху 10 метров и с треском шлепнулись обратно на лед. Нормальных людей от такого кульбита вывернуло бы наизнанку.
«И-йо-ху!»
Только 2 из 12 не присоединились к этим воплям. Они были гораздо мельче остальных и испытывали куда меньше энтузиазма.
«А, хорошо», — пропыхтел Икинг, кровожадный карасик третий, надежда и опора и наследный принц племени лохматых хулиганов, когда сани угрожающе накренились и со страшным скрежетом проехались на одном полозе, взметнув вихрь ледяных брызг.
«Хорошо все-таки, что я не успел поесть, а то сейчас бы точно попрощался с завтраком». Икинг, кровожадный карасик третий, и есть герой нашего правдивого повествования, хотя по его виду об этом ни за что не догадаешься. Маленький, рыжий и совсем непримечательный мальчишка. Рядом сидел его лучший друг, Рыбьенок. Худой, как щепка, страдающий астмой и косоглазием, он почти не слышал Икинга, потому что, крепко зажмурившись, возносил молитвы Тору.
«Тор, прошу тебя!» — взывал Рыбьенок. «Пусть все это поскорее закончится!»
И, похоже, Тор был не прочь выполнить его просьбу. Сани на полном ходу мчались к высоченным черным утесам, берегам острова Негодяевка, и точно не успевали остановиться.
«Рыбьенок, ты лучше не открывай глаза», — посоветовал Икинг.
С громким «пру-у-у» Плевака натянул поводья и откинулся назад, почти что улегшись на спину. Саблезубые драконы уперлись всеми лапами и затормозили на льду. В воздух взметнулись тучи ледяных брызг. Но разогнавшиеся сани и не думали останавливаться. Описав дугу, они обогнули драконов и полетели прямо на скалы.
«А-а-а!» — завопил Икинг и тоже зажмурился.
Сани, проскрежетав, остановились. Икинг несмело открыл глаза. Как ни странно, он был еще жив. Черная стена обрыва грозно вздымалась в считанных сантиметрах от икинговой щеки.
«Вот так-то!» — взревел Плевака,
как ни в чем не бывало, выбираясь из саней.
«Чего расселись, как на званном перу? А ну стройся, жалкие ошметки мышиного помета!»
Зевая и переговариваясь, мальчишки разобрали лыжи, сложенные в задней части саней, и привязали их к подошвам своих меховых сапог. Ибо раз уж викингов угораздило поселиться в краях, где 6 месяцев в году лежит снег, значит, каждый доблестный воин должен уметь ходить на лыжах не хуже, чем под парусом. Это был урок лыжной охоты с луком и стрелами. Мальчишкам предстояло спуститься на лыжах с горы Негодяевки, самой высокой на внутренних островах, подстрелив по дороге как можно больше полупятнистых снегоступиков.
«Я добуду 50, а то и больше», — заявил Сморкало-мордоворот, свирепый верзила с огромными волосатыми ноздрями.
Над его губой топорщились усики, неприятно похожие на мохнатую гусеницу.
«Молчать!» — взревел Плевака крикливо, щелкнув кнутом.
Тут же наступила мертвая тишина. Как ни странно, тяжело вооруженному чокнутому учителю 2-метрового роста почти всегда удавалось привлечь внимание класса.
«Я останусь здесь и буду сторожить сани!» — проорал Плевака. «Охотничью экспедицию возглавит Икинг кровожадный карасик 3-й!»
10 мальчишек застонали и, обернувшись, злобно уставились на Икинга. Каждый из них считал, что справился бы с ролью вожака гораздо лучше этого заморыша. Сморкало 3 года подряд выигрывал турнир по бессмысленной жестокости. Кабанчик мог ударом кулака разнести стул в щепки. Письедух Тугодум рыгал так громко, что дрожали стекла в окнах. И только Икинг, маленький, худенький, абсолютно ничем не примечательный, не имел никаких заметных лидерских качеств. Он виновато переступил с ноги на ногу, от этого лыжи его скрестились, и он упал носом в снег.
«Ну почему опять главным должен быть Икинг?» — возмутился Сморкало-мордоворот. — Потому что Икинг — сын вождя, и когда-нибудь, упаси Тор, станет у нас главным! —
пояснил Плевака, помогая Икингу подняться на ноги и волосатые ручища отряхивая его от снега.
— Вопросы есть?
— прогудел учитель. Рыбьенок поднял руку.
— Есть один маленький вопросик, — сказал он. — А каким образом мы вскарабкаемся на эту гору?
«Вы встанете на лыжи, и саблезубые драконы вас туда втащат!» — пояснил Плевака. «Делов-то на полчаса!»
Рыбьенок и Икинг с сомнением поглядели на громадных белых тварей. Те, высунув языки и оскалив кинжально-острые зубы, хищно припали ко льду. Горячие, как у кошек, глаза взирали на мелких хозяев-человечишек с неприкрытой ненавистью.
«Всем все понятно?» — спросил Плевака. «Я буду ждать вас тут. Сбор через 3 часа!» «А я пока что вздремну. Часто ранний».
С этими словами Плевака крикливый улегся в санях на косматые шкуры и сладко зевнул.
«Да, вот еще что. Как вы знаете, на острове Негодяевка никто не живет, но отсюда рукой подать до истерии. Так что должен вас предупредить. В эту пору тут могут попадаться истероиды».
«Истероиды?» — истерически взвизгнул рыбьенок. «Но разве они не сидят запертые у себя на истерии?»
Истероиды, если вы вдруг не знаете, это чрезвычайно кровожадное и сумасбродное викингское племя. Даже самые крутые викингские племена, вроде гостедавов, и те их побаиваются. Икинг, кровожадный карасик 3-й, никогда в жизни не встречался с истероидами, но знал, что они сначала убивают, а уж потом задают вопрос. Обычно истероиды не сильно беспокоили другие викингские племена, потому что к северу от их острова был пролив Торова Гнева, где обитал невероятно чудовищный морской дракон по имени Злокоготь. А все прочие берега представляли собой отвесные обрывы. Поэтому, к счастью для всех, никто не мог проникнуть на истерию, а главное, истероиды не могли выбраться на другие острова. Но этой зимой...
«Потому что этой зимой!» — радостно прогудел Плевака крикливый. «Пролив Торова Гнева замерз, и Злокоготь погребен под 2-метровой толщей льда. Так что если вы наткнетесь на истероидов, хотя я в этом сильно сомневаюсь, уж больно час ранний, то вот вам мой совет. Сразу поворачивайтесь к ним спиной и мчитесь во весь дух».
И с этими словами Плевака Крикливый заснул. Страница одной из детских тетрадей Икинга Кровожадного Карасика Третьего. Драконья спячка. Большинство драконов спят всю зиму напролет. Большие в пещерах, а маленькие роют себе норки. Чем глубже нора, которую роет себе дракончик, тем холоднее будет зима. Некоторые драконы, например, саблезубые ездовые, не впадают в спячку. Таких зовут вечно зелеными. Очень смешно, ведь саблезубые ездовые драконы бывают только белые. Викингские драконы и их яйца. Саблезубые ездовые драконы. Саблезубые драконы огромны и похожи на львов. Они не впадают в спячку и поэтому весьма полезны для викингов. Могут тянуть сани и тащить лыжников вверх по склону. Правда, иногда они поедают своих ездоков. Характеристики. Окрас только белые. Вооружение – зубы, сабли и ужасные шипы на голове. Охотничьи способности – смотреть страшно. Скорость не так проворной, как некоторые другие виды. Массивная туша снижает маневренность. Факторы боеустрашения – грозные противники. Глава вторая. Саблезубые ездовые драконы. Громогласный храп Плеваки Крикливого походил на истошный рев, каким морж призывает моржа, когда между ними не меньше полусотни айсбергов. Заслышав эти звуки, саблезубые ездовые драконы дружно уселись на лед, всем своим видом показывая, что с места они не сдвинутся. А были они здоровенные твари, подмышка Одина их задуши. Мальчишки посмотрели на драконов.
«Ну, Икинг, давай команду!» — хрюкнул кабанчик.
Икинг прочистил горло и заговорил как можно убедительнее. «Ладно, ребята!» — сказал он по драконье. «Давайте не будем ссориться!» Примечание. Драконы говорят на собственном языке, из людей им владеет только Икинг, кровожадный карасик третий, конец примечания.
«Смотрите, а он разговаривает!»
— прошипел самый громадный и свирепый на вид саблезуб. У него не хватало одного глаза, и держался он как-то особенно нагло. Наверное, был вожаком стаи.
«Этот жалкий головастик говорит на благородном драконьем языке!»
Остальные драконы осклабились. «Мы все знаем, что надо делать», — продолжил Икинг. «Вот и давайте займемся».
«Мы прекрасно знаем, чем сейчас займемся», — проворчал ездовик, закрывая единственный глаз и устраиваясь поудобнее. «Мы тут приляжем и сладко вздремнем, пока вы потащите ваши тощие задницы на самую высокую гору внутренних островов».
«Разрази тебя, Тор!» — не выдержал сморкала мордоворот. «Хватит тут сюсюкать по драконье! Эти твари понимают другой язык!»
Сморкала выхватил из обмякшей руки Плеваки Крикливого черный кнут и взмахнул им в воздухе. Щелк! Ездовые драконы приоткрыли глаза. Сморкала щелкнул еще раз, задев кончиком кнута морду одноглазого саблезуба. Дракон, взвыв от боли, вскочил. Вслед за ним остальная стая. Драконы порыкивали от ярости, но были исполнены уважения. Мальчишки одобрительно загалдели.
«О, как надо! Учись!» — ухмыльнулся Сморкала и, просто ради удовольствия, хлестнул еще одного дракона. Зверь взвыл. Сморкала расхохотался. «Только попробуйте ослушаться меня! Вы, ползучие шакалы с раздвоенными языками, я вам покажу!»
«Сморкала, не надо!» — тихо попросил Икинг. Обычно он старался не вступать в споры со Сморкалой, но ему было больно смотреть, как гордых, благородных, саблезубых ездовиков заставляют плясать, будто цирковых мартышек. Сморкал отвернулся от драконов и переключился на Икинга.
«Что я слышу?» — ухмыльнулся он. «Неужели Икинг никчемный осмеливается учить меня, Сморкалу героического? Поверь, Икинг, скорее снег станет синим, как нос Плеваки Крикливого, чем ты выбьешься в вожди племени лохматых хулиганов!»
Сморкала взмахнул кнутом, щелкнув Икинга по груди. Удар был бы болезненным, но Икинга спасло то, что у него за пазухой спал, свернувшись калачиком, маленький и непослушный дракончик по имени Беззубик. Кончик кнута угодил Беззубику пониже спины, но поскольку дракончик был защищен прочной чешуйчатой шкуркой, то вреда не причинил, только пробудил от зимней спячки. Беззубик выкарабкался у Икинга из-за шиворота, уселся хозяину на плечо и сердито нахохлился.
«Кто посмел стукнуть Беззубика по попе? Беззубик не может спать, когда всякие тут стукают его по попе».
«Почему твой беззубый лягушонок не лежит в спячке, как все нормальные драконы?» — поинтересовался Сморкал.
«Я боялся, что он простудится», — ответил Икинг, ласково почувствуя беззубика между рожек. «Он вырыл себе не очень-то глубокую норку, а если дракон замерзнет, он может пролежать в спячке много веков. Поэтому я откопал его и стал носить с собой, чтобы согреть».
«А теперь беззубика разбудили в такую рань!» — бушевал дракончик. «И холод собачий!»
«Что это?» — прыснул Сморкало. «Что ты сделал со своим жалким головастиком?»
Ибо Беззубик был самым крохотным охотничьим драконом, каких только видел мир.
«Что на нем надето?»
На Беззубике красовалась теплая меховая шубка. Икинг смастерил ее в надежде хоть немного согреть своего питомца.
«Ох ты! Разрази меня, Тор! Писье дух, держи меня!» — заржал Сморкал. Икинг нарядил своего масенького для контика в мохнатенькое платьице.
«Это не платьице, это шуба!» — зашипел Беззубик. «Шуба!»
«Дракон в платьице!» — орал Сморкало. «Ха-ха-ха!» —
покатывались со смеху мальчишки.
«Дракон в платьице!»
Даже саблезубые ездовые драконы присоединились к веселью.
«Ох, мои клыки и когти!» — завывал одноглазый. «Вот это да! Самый маленький на свете охотничий дракон и одет в человеческие обноски! Совсем стыд потерял!»
Несчастный Беззубик гордо выпрямился на плече у Икинга. От рожек до кончика хвоста он медленно заливался нежно-розовым цветом. Дракончик крепко стиснул челюсти и выпустил из ушей кольца дыма.
«Это стильная, модная зимняя шубка!» — проворчал он. «А вам всем просто завидно!»
Сморкало стал раздавать приказы.
«Хватит! Мы и так тут уже уйму времени потеряли. Всем разбиться на пары и взять под усцы одного из этих саблезубых, а вы — слабаки!»
Повернулся он к Икингу и Рыбьеногу.
«Берите этого кривого!»
«Вы, драконы, недолюбливаете нас, людей, верно, Одноглаз?» — спросил Икинг, когда они с Рыбьеногом пристроились позади Саблезуба. Одноглаз выплюнул в снег громадный сноп пламени.
«Недолюбливаем?» — прошепел он. «Это еще мягко сказано. Я вас ненавижу. Каждой капли моей чистейшей изумрудно-зеленой крови. Вы, человечешки, вероломны, невежественны, жадны и жестоки. Я 40 лет был вожаком стаи, возглавлял ее и в добрые времена, и в суровые. А этот ваш Сморкало, что он за вожак? Гнусная свинья с кнутом в руке. У меня от ненависти зубы сводят. Когти чешутся растерзать всех до единого двуногих, лупоглазых, лопоухих людишек на этой планете».
«Здорово», — нервно пробурчал Рыбьенок. «Нас угораздило заполучить ездового дракона, который с радостью бы нас прикончил. Вот уж повезло так повезло». Наконец они тронулись в путь. Одноглаз очень-очень медленно потащил их вверх по ущелью через густой сосновый лес. К этому времени прочих хулиганов и след простыл. Лес кончился так же внезапно, как и начался. Перед друзьями открылся крутой и голый без единого дерева склон, ведущий на вершину Негодяевки. На вершине горы Одноглаз остановился. Высшую точку отмечал одинокий валун. Икинг крепко уцепился за него, чтобы не сдуло ветром и не закружилась голова, и осторожно выглянул на другую сторону, туда, где далеко внизу лежал пролив Торова гнева. Обычно в этом негостеприимном проливе бушевали море и злокоготь. Они кружили, поднимали водовороты и свирепо дрались друг с другом, но сейчас узкая полоска воды замерзла, стала тихой и белой, как сама смерть. И единственным напоминанием о злокогте были кошмарные стоны, гудевшие в ушах, как головная боль, да смутная тень, которая медленно ворочалась подо льдом, будто грозовая туча.
«Пошли поскорее отсюда», — поюжился Рыбьенок.
В варварском архипелаге полным-полно зловещих мрачных мест, но это самое зловещее и самое мрачное. Не знаю, доводилось ли вам когда-нибудь охотиться на лыжах с луком и стрелами, но, должен сказать, дело это требует изрядной сноровки. Съехать на лыжах с горы само по себе не так-то просто, а ведь при этом надо еще и умудриться попасть в нескольких полупятнистых снегоступиков, мелких и проворных, как колибри. Словом, не всем по плечу освоить этот зимний вид спорта. А Рыбьенок, к тому же, был никуда не годным лыжником и жутким мазилой. Когда он мчался с горы, его главной заботой было сохранить равновесие, а для этого он только и делал, что размахивал руками, как мельница. Впрочем, даже если бы его рука была тверда, как камень, вряд ли из него вышел бы хороший стрелок. Рыбьенок страдал ужасным косоглазием, и глаза его съезжались в одну точку так же упорно, как и лыжи. Так что, честно говоря, если Рыбьеногу и удавалось хоть куда-нибудь попасть, то лишь по чистой случайности. Вот и сейчас... Он, согнув колени, как будто собрался на горшок, ринулся с горы, носки его лыж сошлись плугом, и на первой же кочке он полетел вверх тормашками. Икинг стоял на лыжах чуть лучше Рыбьенога, но в любом спорте важно не только мастерство, но и желание, а желания у Икинга не было ни малейшего. На самом деле ему очень нравились полупятнистые снегоступики, красивые птички небесно-синего цвета. Икинг часто наблюдал за ними из окна. Они строили себе снежные гнезда, похожие на маленькие шалашики. Так что за полчаса Икинг и Рыбьенок так и не подстрелили ни одной птички, хотя полупятнистые снегоступики сновали и прыгали вокруг, точно блохи на драконьей спине. «Черт, черт, черт!» — в сердцах вскричал Икинг, в очередной раз промахнувшись. Вся эта суета сильно забавляла Одноглаза. «Интересные вы, человечешки!» — протянул он. «Никогда таких викингов не встречал. Маленькие, задохленькие, на лыжах стоять не умеете. И охотники из вас никакие. Да что там, вы даже орать толком не можете». «Да отстань ты!» — сердито огрызнулся Икинг. Тут Рыбьенок навернулся в 54-й раз. Он с головы до ног вывалился в снегу, промок до нитки и продрог до костей. Это отнюдь не улучшило его меткости. Вдобавок ко всему, он, кажется, сильно простыл. «Ничего у меня не выйдет», — стенал он. «Ничего, апчхи!» Сморкалась письедухом, небось уже перебили всю птичью популяцию архипелага, а мы не раздобыли ни одного жалкого снегоступика. Но почему эти гадкие птицы не могут посетить на месте хоть долю секунды? Икинг как раз поднимал Рыбьенога в 68-й раз, когда услышал раскатистый гогот. Он доносился откуда-то издалека, снизу, из-за высокого сугроба. Придав Рыбьеногу относительно устойчивое положение, с упором на лыжные палки и предупредив Беззубика, чтобы сидел тихо, Икинг осторожно подобрался к сугробу и заглянул за него. Там, в сотни метров ниже по склону, ему открылось зрелище, от которого у него по спине пробежал нехороший холодок. Саблезубый Одноглаз выглянул из-за левого плеча Икинга и мрачно заворчал. Шипы на его мускулистой спине встали дыбом, единственный глаз прищурился. Хвост с шипами на конце грозно задергался из стороны в сторону.
«Эти человечишки», — прошипел он, — «эти человечишки хуже всех остальных».
«Что там такое?» — поинтересовался Рыбьенок, утирая нос рукавом и держась за отбитую в многочисленных падениях задницу.
«Истероиды». — прошептал Икинг. — Тихо.
Истероидов было шестеро. Одетые в черное, они сидели на заснеженном склоне. Перед ними на земле лежали пять убитых оленей. На белом снегу ярко алела кровь. Охотники, похоже, присели позавтракать перед долгим возвращением в родную деревню на другом берегу пролива Торова Гнева. Они разложили костерок и руками запихивали в рот большущие куски оленины. А лыжи, луки и стрелы были воткнуты в снег у них за спиной.
«Хвала Тору, они нас не заметили!» — прошептал Икинг Рыбьеногу. «Пошли, тихонечко вернемся тем же путем, каким пришли!»
Этот план удался бы на славу. Да вот только на Рыбьенога вдруг что-то нашло. Он и до этого выглядел неважно. Глаза слезились, из носа текло, его била лихорадка. А тут, увидев астероидов, он вдруг порозовел, затем побагровел и недовольно зафыркал.
«Сборище безмозглых идиотов!»
«Да-да», —
шепотом согласился с приятелем Икинг.
«Пошли-ка отсюда, убийцы!
Только и способны, что убивать несчастных оленей средь бела дня, вонючие бессовестные негодяи!»
«Верно», — — согласился Икинг, — но пора сматываться, пока они не прикончили и нас тоже. Но прежде чем Икинг успел остановить рыбьенога, тот, пошатываясь, поднялся на ноги, взмахнул мечом и с криком «Подлый трус!» ринулся вниз. Астероиды чуть было не подавились олениной и в изумлении уставились на нежданного гостя. Икинг в ничуть не меньшем изумлении смотрел, как рыбьенок, вспахивая лыжами снег, неуправляемо мчится по склону. Лыжные палки вертелись в воздухе, как бешеные, стрелы торчали из колчана, точно иглы дикобраза. С каждой секунды, разгоняясь все больше, рыбьенок во все горло вопил. «Ах вы безмозглые каракатицы, дохлые трусливые мухоморы! Да я вас одной левой в порошок сотру! Берите за оружие и сражайтесь, как подобает мужчинам! Вы — хлипкое сборище слюнявых головастиков!» Мастер-класс от рыбьенога. Как неправильно спускаться с горы на лыжах. Исходное положение неустойчивое. Корпус чуть наклонить, попу отклячить, лицо сделать серьезное. Ой, перед тем, как сделать бух, небрежно скрещиваем лыжи и теряем равновесие. Бух. Самое важное — учимся тормозить. Глава третья. Охотники становятся дичью. Икинг завороженно смотрел, как его друг, очертя голову, несется под гору. «Склизкие, криозные селедки!» — верещал рыбьенок. «Ничтожные сгустки планктона! Да вы пускаете пузыри, как младенцы, при одной только мысли о том, чтобы сразиться с настоящим викингом!» Саблезубый ездовой дракон Одноглаз наблюдал выступление рыбьенога со странным выражением, отдаленно напоминающим почтительный трепет.
«Знаешь...» «А я недооценивал твоего друга», — уважительно буркнул он. «Я его считал жалким хлюпиком, но должен признать, он храбрый малый. Самоубийц, конечно, но все-таки храбрец». «Да, храбрец».
При виде не пойми откуда взявшегося шального недомерка, истероиды от удивления застыли, отвесив могучие челюсти и не донеся до рта куски оленины. Рыбьенок подкатил к противникам, грозно размахивая мечом, но, разумеется, ни по кому не попал. Проскочил на лыжах прямиком через походный костер и, набирая скорость, помчался дальше. Мех на его одежде вспыхнул, но ветер тут же сбил пламя. Астероиды постояли еще немного, ошалело, глядя, как маленькая фигурка, не переставая вопить, пересчитывает кочки на склоне горы. Потом переглянулись, и на их лицах отразилось непреодолимое желание убить. Без лишних слов они пристегнули лыжи, закинули луки за могучие волосатые плечи и ринулись в погоню. «Ух, клянусь седалищем Бальдра Сияющего!» — запаниковал Икинг, направляясь следом. «Они же его прикончат! Что мне делать?»
«Делать?» —
переспросил Одноглаз, который длинными прыжками непринужденно летел рядом.
«Ничего ты не можешь поделать. Твой приятель все равно, что покойник. Мы, саблезубы, зовем такие ходячие мертвецы. Ну, хотя в данном случае это скорее скользящий мертвец. Ничего ты не можешь поделать, а если будешь и дальше ехать в том же направлении, то и твоя песенка будет спета».
Дракон, похоже, был прав. Икинг изо всех сил старался угнаться за астероидами, а астероиды, надо сказать, все были детины огромного роста и превосходные лыжники. Правда, и рыбьенок развил приличную скорость, потому что не пытался изобразить никаких сложных маневров, например, огибать препятствия, должно быть, полностью потерял управление. Но самое удивительное, он до сих пор не упал. Икинг видел, как он без конца оборачивается, чтобы через плечо поливать астероидов бранью. Астероиды медленно, но верно нагоняли наглеца, и вот один из них, свирепый громила, из-за пояса которого торчал гигантский топор с двумя остриями, черным и золотым, положил стрелу на тетиву. Икинг резко остановился, взметнув снежный вихрь, и тоже приладил к луку стрелу. «Ох, ох, мои рожки и усики!» — верещал Беззубик. «Он что-то задумал! Не делай этого, Икинг! Не надо!» Икинг тщательно прицелился и выстрелил. Стрела просвистела в воздухе и угодила громиле с топором, прицелившемуся в рыбьенога точнёхонько в задницу. Это был первый удачный выстрел Икинга за все утро.
«В яблочко!»
— азартно воскликнул Одноглаз. Громила с топором испустил громкий рев и взмахнул руками. От неожиданности он выпустил тетиву,
Стрела взмыла вверх, описала красивую дугу и, по чистой случайности, вонзилась в зад истероиду, ехавшему впереди громилы.
«Вот это да!»
— задохнулся от восторга Одноглаз.
«Ущипните-ка меня, я сплю, или у меня сегодня день рождения?»
Второй астероид взвыл от боли и кувыркнулся, сбив с ног впереди идущего товарища. Тот опрокинулся на спину и подсек под колени троих оставшихся, посшибав их, как кегли. И вот уже все шестеро охотников, вопя от ярости, барахтаются в снегу. «Отлично», — пробормотал Икинг. «Теперь главное, чтобы эти молодцы погнались не за рыбьеногом, а за мной».
«Сейчас погонится», — заявил Одноглаз, рыдая от смеха, — «еще как погонится».
«Эй вы, сюда!» — завопил Икинг, чтобы астероиды наконец поняли, кто именно уронил их всех в снег, и для верности добавил. «Если, конечно, вы не боитесь стрел, жалкие сопливые суслики».
«Смотри, что ты натворил», — простонал Беззубик. «Теперь эти астероиды кинутся на нас, как собаки».
Астероиды впрямь кинулись на них, как собаки, и Икинг, очертя голову, помчался вниз по склону.
«Ничего, у нас хорошая форма», — пыхтел он.
Ни разу в жизни ему не доводилось ездить так быстро.
«Но этого мало», — возразил Одноглаз, злорадно ухмыляясь. «У тебя впереди еще половина горы, а эти психи за тобой погнались-таки».
И верно, скоро. Очень скоро Икинг услышал за спиной разъяренные вопли погони. Пятеро астероидов издавали истерический визг, похожий на вой целой стаи обезумевших волков, а шестой, тот самый громила с топором, выкрикивал нечто более членораздельное.
«Как ты посмел нанести оскорбление моим царственным ягодицам, ничтожный хулиган и подосланный убийца? Мы, астероиды, лучшие охотники во всем свете. Вот погоди, доберусь до тебя и зарублю в капусту моим знаменитым топором и скормлю злокогтю, нашпигую тебя стрелами так, что ты станешь похож на подушечку для булавок».
«Прелестно», — восхитился Одноглаз. «Да чего гостеприимный народ эти астероиды!»
Икинг направлялся прямиком в лес, полагая, что там в него будет труднее попасть. «Да будет вам известно, кататься на лыжах в густом сосновом бору — дело трудное, опасное, и в нормальных обстоятельствах первейшее правило гласит — ехать надо как можно медленнее». Но сейчас обстоятельства отнюдь не были нормальными, и Икинг, верича от ужаса на бешеной скорости, мчался сквозь лесную чащу, закладывая головокружительные повороты.
«Осторожнее!» — весьма своевременно предостерег его Беззубик. «Не налети на дерево!»
«Ох, Беззубик, спасибо!» — язвительно прохрипел Икинг, отчаянно лавируя на полном ходу. «Без тебя бы я не догадался!» У драконов реакция лучше, чем у людей, поэтому Одноглаз и Беззубик без труда повторяли все маневры Икинга. Однако и астероиды не собирались сдаваться. Икинг услышал за спиной треск. Это один из преследователей не вписался в поворот и врезался в дерево. Несмотря на потерю бойца, за Икингом гнались еще пятеро астероидов, и от их диких визгов по спине юного викинга то и дело пробегал неприятный холодок. Враги неумолимо приближались.
«Не уйдешь!» — вопил громила с топором. «Вот погоди, доберусь до тебя, руки-ноги поотрываю, а ребрами буду в зубах ковыряться!»
Тем временем внизу на дне ущелья плевака крикливый пробудился от сладкого сна и с удовольствием убедился, что 10 его учеников благополучно вернулись с охоты. Плевака впряг в сани пятерку саблезубых ездовиков и теперь ждал только Икинга с рыбьеногом.
«Я подстрелил 90 снегоступиков!» — похвастался забияка потрясенному кабанчику.
«Подумаешь!»
— сморкало пренебрежительно сплюнул. «Я добыл
204!
Легкотня! Как будто рыбу в бочке расстреливаешь. Наверное, даже Икинг никчемный со своим нелепым приятелем раздобыли бы штук несколько, не будь они такими никудышными охотниками».
«Да куда же запропастились эти бестолочи?»
— взверел плевака, немного забеспокоившись. Ибо Икинг был сыном вождя племени, стойко обширного, да трепещет всякий, кто услышит его имя, а стойко отличался тяжелым нравом и весьма рьяно разорвал бы в клочья всякого, по чьей вине с его единственным сыном и наследником приключилась бы беда.
«Может, их затюкали снегоступики?» — осклабился Сморкало.
Но тут со склона горы раздался крик, и налет, молотя руками и вспахивая снег, будто обезумевшая ракета, не зринулся рыбьи ног. Он мчался так быстро, что остановиться явно не мог. Он пронесся мимо саней, мимо застывших с разинутыми ртами плеваки и мальчишек, пролетел еще 50 метров и, наконец, остановился, шлепнувшись на лед. Плеваку замутило от недобрых предчувствий. Он подбежал к рыбью ногу и поставил его на ноги. Вид у очкарика был хуже некуда. Он был красный, как свекла, обливался потом и дрожал с головы до ног.
«Где Икинг?» — рявкнул плевак. «Отвечай!»
«Истероиды!» — пролепетал рыбий ног. «Вообще, истероиды!» Плевака сделался белый, как полупятнистый снегоступик. В ту же секунду из-под лесного полога, выше по склону, будто стрела из лука, вылетел Икинг. Прямо впереди разверзлось ущелье. За ним он увидел крохотную крапинку плевакиных саней, крохотные черные точки и суетящиеся вокруг, значит, остальные уже вернулись. Икинг понимал, если он будет спускаться по ущелью, то так и не доберется до подножия горы. Истероиды дышали ему в затылок, и было ясно, что они догонят его или пристрелят гораздо раньше. И в долю секунды он принял решение. Вместо того, чтобы спускаться ущельем, Икинг, мрачно сжав зубы, взял правее туда, где склон заканчивался обрывом.
«Что ты делаешь?» — заверещал Беззубик. «Там же обрыв, в 200 метров, ты же погибнешь!»
За спиной у них из леса выскочили истероиды. Увидев, куда направляется Икинг, они даже не стали тратить стрелы, только заулюлюкали вслед.
«Куда тебя несет нелегкое хулиганское отродье? Передавай привет Волгалу!»
Они хорошо видели обрыв. Снег там заканчивался, и начиналась пустота.
«Стой!» — завизжал Беззубик. «Остановись!»
«Зачем?» — спросил Икинг. «А что мне остается? Думаешь, эти истероиды тепло пожмут мне руку и отпустят с миром?»
«Нет!» — зарыдал Беззубик. «Но нельзя же лететь на лыжах с обрыва. Лететь придется вниз и очень далеко!»
«Вот потому-то мне и нужна твоя помощь, Одноглаз!» Обратился Икинг к огромному саблезубому дракону, который скакал с ним бок о бок.
«А с чего ты взял?» — ухмыльнулся Одноглаз, — «что я стану тебе помогать. Терпеть не могу людишек. Одним из вас, розовокожих, поработителей больше, одним меньше. Мне-то какая разница?»
«Верно», — согласился Икинг. «Но если я погибну, следующим вожаком лохматых хулиганов станет...» Склон кончился. Икинг полетел с обрыва, наклонившись вперед и широко расставив лыжи. Одноглаз расправил могучие крылья и спорхнул следом.
«Кто станет?»
— допытывался Одноглаз.
«Кто?»
Икинг, как птица, воспарил в бесконечно синее небо, а потом камнем полетел вниз.
«Сморкала мордоворот!»
На лету завопил он. Лед помчался ему навстречу со скоростью 250 км в час. Глядя снизу вверх на то, как драгоценный сын вождя летит к верной гибели, плевака крикливый тоже завопил. Икингу оставалось лететь 3 секунды, прежде чем он шмякнется на лед и разобьется насмерть. Спустя секунду после прыжка Икинг был уверен, что Одноглаз спасет его. Спустя 2 секунды его уверенность несколько поколебалась. Но саблезубый ездовой дракон все-таки подоспел вовремя. На один крохотный, но жизненно важный миг ненависть к людям взяла было верх, но потом, сложив крылья, спикировал вслед за Икингом. Саблезубые ездовики умеют пикировать стремительно и красиво, как соколы. В мгновение ока Одноглаз схватил Икинга за пояс, распростер крылья и будто огромный белый воздушный змей взмыл в небо. Икинг взвизгнул от радости. Далеко внизу мальчишки захлопали в ладоши. Раздалось оглушительное хулиганское «Ура!». Плевака от радости чуть не упал в обморок.
«Сморкала мордоворот?»
— повторил Одноглаз, планируя на распростертых крыльях.
«Это такой рослый, рыжий детина с носом, как свиное рыло».
«Он самый», — подтвердил Икинг.
«Тогда, пожалуй, ты прав»,
— отозвался Одноглаз, воспаряя еще выше.
«Выходит, ты единственный человечек, которого стоило спасать».
А далеко вверху, над обрывом, громила с топором от злости, переломил лыжные палки, как спички, к небесам вознес его громоподобный голос.
«Я до тебя еще доберусь! Я до тебя доберусь!» Громила не помнил себя от ярости. «У Локи хитреца на куличках найду, из-под земли достану. Ты от меня не скроешься ни на дне морском, ни в земных недрах, ни в божественной небесной выси. Клянусь тебе, хулиганское отродье, ты у меня еще припомнишь день, когда поразил стрелой задницу Норберта Сумасброда!»
Потом его голос стих вдали. «Напомни мне, ближайшие лет 20 носа не показывать на истерию», — сказал Икинг Беззубику.
«Никогда!» — с жаром поправил его дракончик. «Никогда больше не показывать!»
Саблезубые драконы очень массивные и мускулистые, но летать могут только на очень короткие расстояния, поэтому уже через минуту Одноглаз мягко опустил Икинга прямо у саней Плеваки Крикливого, который не помнил себя от радости. Он поднял глаза на истероидов, те стояли над обрывом, потрясая кулаками и издавая истерические вопли, и решил, что пора сматываться. Погрузил Рыбьеного и остальных мальчишек в сани, запряг саблезубых ездовиков, и вся компания с радостными песнями без приключений вернулась на родной Олух. Глава 4. Что стряслось с Рыбьеногом? Той ночью Икинг спал плохо. Стоило ему на минуту задремать, как ему в кошмарном сне являлся Норберт Сумасброд и кричал: «Я тебя в порошок сотру, в капусту изрублю!» И Икинг вскакивал в холодном поту. Наутро Беззубик проснулся злой как черт, потому что ему не удалось впасть обратно в зимнюю спячку. А ведь он так старался! Даже зарядку с вечера сделал, чтобы устать хорошенько. Выпил на ночь теплого молока и лег спать вовремя, однако ничего не помогло. Ровно в 5 часов утра его пушистые реснички широко распахнулись, хлоп, будто створки устричной раковины, и все, больше дракончик не сомкнул глаз ни на минуту. И Икингу поспать не дал. Словно маленькая разъяренная грелка, Беззубик подскочил со своего места в изножье кровати, проковылял по ногам и туловищу хозяина, уселся ему на лоб и сердито зашипел.
«Беззубик опять проснулся. Это нечестно, нечестно. Почему Беззубик не спит? Все кругом спят».
«Поверьте на слово, проснуться в 5 утра от того, что у вас на голове сидит дракон и сердито шипит, пуская кольца вонючего дыма прямо вам в нос, не самое лучшее начало дня».
«Угу. Ну вот теперь и я проснулся», — буркнул Икинг, кашляя с просонок.
«Будь добра. Выдувай свои кольца куда-нибудь в сторону, у меня уже горло болит».
«Ах ты, Соня!» — возмущенно запыхтел Беззубик, исходя дымом пуще прежнего. «Ты жалкий человечишка! Куда тебе понять? Мы драконы, такие нежные, нам нужна спячка!»
«Угу. Спасибо, Беззубик», — проворчал Икинг, справившись с приступом кашля. «Но вставать пока рано, можно еще немного подремать». Он перевернулся на другой бок и уютно завернулся в меховое одеяло, намереваясь поспать еще чуть-чуть. Но раз уж Беззубик проснулся, он проснулся. Маленький дракончик прилег ненадолго рядом с хозяином и даже прикрыл глаза, но тут же вскочил снова.
«Беззубик уже встает», — заявил он и, помахав крылышками над головой Икинга, взъерошил ему волосы и громко хрюкнул в ухо. «Чудесное утро! Вставай, вставай! Беззубик хочет есть! Икинг приготовит Беззубику вкусный завтрак!»
Когда это не помогло, Беззубик вскарабкался хозяину на плечо и заорал ему прямо в ухо.
«Тревога! Подъем! Беззубик хочет пи-пи! Скорее!»
Икинг подскочил, как ужаленный.
«Ох, тысячи растреклятых медуз! Только не сейчас, Беззубик, только не в постель! Ну, потерпи немного, Беззубик, потерпи!»
Он выпрыгнул из постели босиком на промерзший пол и накинул на себя 4 слоя меховых одежд. Беззубик порхал вокруг него с криками
«Скорей! Беззубик хочет пи-пи! Скорей!»
«Ну, потерпи же!» — молил Икинг. Чтобы отодвинуть заледенелый засов на входной двери, пришлось натянуть рукавицы.
Беззубик визжал: «Скорей, скорей, скорей!»
Икинг распахнул дверь, снаружи было темно, как ночью, и ужасно холодно. Морозный воздух ворвался в дом, и Икингу показалось, будто ему в лицо выплеснули ушат ледяной воды. Беззубик с криками «Скорей, скорей!» выпорхнул на улицу и уселся на сугроб в метре от входной двери. «Молодец, Беззубик, что потерпел!» — похвалил Икинг, приплясывая на месте, чтобы согреться. Беззубик присел,
На его мордочке появилось выражение предельной сосредоточенности, аж рожки наморщились, но ничего не произошло. Посидев немного, Беззубик поднялся.
«Не, Беззубик не хочет пи-пи», — решительно заявил он.
И Кинг в сердцах всплеснул руками. Все-таки нелегкое это дело воспитывать дракона. Возвращаться в постель уже не было смысла, так что Икинг пошел готовить себе завтрак. За этим занятием у него было время подумать. Икинг очень беспокоился о рыбьи ноги, с чего он вдруг накинулся на астероидов. Это было совсем не в его характере. Обычно стоило рыбьи ногу учуять приближение кого-нибудь вроде астероидов, как он завидной прытью мчался куда-нибудь лишь бы подальше. Ну, ладно, допустим, 68 падений пробудили в нем берсерка, но все равно. Это слишком странно. И выглядит рыбьи ног в последнее время как-то неважно. Чихает, дрожит, совсем не похоже на берсерка. Видимо, с другом что-то стряслось. Примерно через час дверь распахнулась, едва не слетев с петель, и в комнату в поисках завтрака ворвался стоик обширный, отец Икинга. Он топал, создавая вокруг себя небольшое землетрясение, и зевал так, что показывались миндалины. Стоик обширный был именно таким, каким и должен быть настоящий викинг. 2 метра ростом, пышная борода, полное отсутствие шеи, гора мускулов и очень вялая мыслительная активность.
«Ну что, сынок, уже кашку сварил?» — проревел он. «Молодец, молодец!»
Стоик не стал утруждаться класть кашу в тарелку, просто снял котел с огня, уселся за стол и выхлебал овсянку через край. «Папа!» — позвал Икинг.
«М?»
Рассеянно отозвался стоик, запрокинув голову, чтобы допить последние остатки. По его бороде потекли сероватые липкие струйки.
«А не мог бы ты мне помочь? Что-то мне рыбий ног не нравится, он меня беспокоит», — заговорил Икинг.
Стоик, громко причмокнув, прикончил овсянку и бодро швырнул котелок в очаг.
«Рыбий нос — это тот твой приятель, у которого лицо, как у печальной селедки», — прогудел стоик,
схватил со стола сардинку и одним махом, как шпага-глотатель, слопал ее вместе с головой и хвостом.
«Верно», — подтвердил Икинг. «Только он рыбий ног, а не рыбий нос».
«Какое воспадение!» — взревел стоик обширный.
«Ты хочешь сказать совпадение?» — вежливо подсказал Икинг.
«Да какая разница?» — прогудел стоик. «Я тоже из-за этого рыбьи носа беспокоюсь».
«Правда?»
— удивился Икинг. Не в привычках стоика было о ком-то беспокоиться.
«Да», — торжественно подтвердил стоик. «Мне нужно с тобой очень серьезно поговорить. Икинг, подойди-ка сюда».
Икинг подошел к отцу. Вождь стоик обширный положил руки сыну на плечи и очень серьезно заглянул ему в глаза. Икинг попытался напустить на себя такое же выражение, но очень трудно воспринимать отца всерьез, когда у того вся борода заляпана овсянкой.
«Сынок», —
начал стоик обширный,
— «ты сын вождя племени лохматых хулиганов, мой единственный наследник, а человеке судят по компании, с которой он водится, и как не тяжело мне это говорить, твой рыбий нос самый придурочный из всех чудаков, каких я встречал. Не водись с ним, Икинг, не водись».
«Но, папа», — запротестовал Икинг, — «рыбий ног мой друг».
«Молчать»,
— рявкнул стоик обширный, потом чуть тише добавил.
«Понимаю, сынок, это трудно понять, но сын вождя — человек публичный. Мы, хулиганы, хотим, чтобы другие племена нас боялись, чтобы у них и в мыслях не было напасть на нас, а рыбий нос. Сынок, давай посмотрим правде в глаза. Он малость чудаковат. Если ты будешь водиться с рыбьи носом, то и остолопые гостедавы, и бойбабы, и стероиды решат, что ты тоже чудной. Слабый и мягкотелый, и этим ты навлечешь опасность на все племя».
«Да, папа», — горестно кивнул Икинг.
«Сынок, ты должен работать над собой. Пора тебе учиться быть грозным».
Стоик похлопал сына по плечу, сочувственно заглянул в его печальное лицо. «Это тяжело», — подумал вождь, — «но ведь он желает Икингу только добра».
«А рыбий нос тебе в этом не помощник. Не води с ним, сынок. Вот твой двоюродный брат Сморкал, он подходящий товарищ. От него так и веет смертельной угрозой. Стой плечом к плечу со Сморкалом, и тебя будут бояться по всему архипелагу. Я ответил на твой вопрос?»
«Да, пап», — печально произнес Икинг.
Стоик обширный ласково похлопал сына по спине.
«Вот и умница», — прогудел вождь. «Я знал, что ты примешь верное решение. А теперь давай-ка готовиться к празднику Пятой Пятницы. Мы же не хотим опоздать, верно? Старый сморчок дал мне совет о соревнованиях юных героев по фигурному фехтованию на льду.
Он напрорицал, что хулиганы выиграют со счетом 10-2, так что я решил поставить на наших ребят пару монет. Беги, малыш, бери клюшку и коньки.
Примечание. Прорицать значит предсказывать будущее. Конец примечания. Икинг вышел и взял фехтовальную клюшку. Печально вздыхая, натянул коньки. «Прорицания старого сморчка не всегда сбываются», — предупредил он отца, но Стоик его уже не слушал. Стоик обширный вообще. Редко кого-нибудь слушал. Учимся говорить по-драконье. Приучение драконов к туалету. Вы. Беззубик. Что ты тум-тумкаешь, кака надо в драко-какос? Беззубик. Ты же знаешь, какать надо только в драконий горшок. Дракон. Агась, агась, тум-тумкаю. Да, да, знаю.
Вы.
Указывая на большую кучу посреди стойковой кровати. А чё тогда он-то? Тогда что это такое? Пауза. Дракон с надеждой. Хм, шоколадный хрум-хрум? Это шоколадное печенье?
Вы.
Какой шоколадный хрум-хрум? Он-то кака твоя кака, беззубик. Ты в кака не в драко-какос, а оплябацрец папин спячник. Это не шоколадное печенье, это твоя какашка, беззубик. Ты покакал не в драконий горшок, а прямо посреди папиной кровати. Праздник наступающей весны. Пятая пятница. Программа мероприятий. 10 утра. Соревнование юных героев по фигурному фехтованию на льду. Соревнование проводится в замерзшей гавани. Никаких правил, никакой пощады, никаких ограничений, никто не останется в живых. 11 утра. Борьба в грязи в снегу. Сможет ли большегрудая Берта стать лучшей снежной бабой 3-й год подряд? Останутся ли эти буфера непобедимыми? 12:00. Попытай счастье в ледяной лотерее. Мы заморозили 500 различных предметов в 500 одинаковых кусках льда. Угадай, что в мороженом в лед и получишь ценный приз. Весь день празднование прихода весны, леденцы из осьминогов, жареные полупятнистые снегоступики, мороженое из медуз. Глава 5. Фигурное фехтование на льду. Праздник Пятой Пятницы происходил, как и следует из названия, в Пятую Пятницу последнего зимнего месяца и знаменовал для викингов окончание зимы и приход долгожданной весны. В этом году Пятую Пятницу отмечали на морском льду посреди замерзшей хулиганской гавани. Трудно было поверить, что всего полгода назад здесь плескались серые угрюмые океанские волны. Сейчас скованные холодом морские просторы были усеяны красно-белыми полосатыми шатрами. Высоко к небу взметалось пламя костров, на которых жарились полупятнистые снегоступики. Викинги штурмовали палатки с осьминоговыми леденцами, слушали древние легенды в исполнении бродячих бардов или, разинув рот, глазели на могучих великанов, которые балансировали на коньках, водрузив себе на голову карликов. Самый большой каток был отвезен под соревнование по фигурному фехтованию на льду. Если кто не в курсе, это очень сложная и очень жестокая спортивная игра, для которой нужны клюшки, мечи и коньки. Правил никто в точности не знает, потому что их выдумывают прямо на ходу, кто во что гораст. А если кто недоволен, то возражает кулаками и клюшкой. Первыми на лед предстояло выйти юным героям, а после них закаленным воинам. Их противниками должны были стать боевитые бой-бабы, специально приглашенные на праздник. Бой-бабы были племенем грозных воительниц, обитающих на острове к западу от Олуха. Их вождь, большегрудая Берта, в ожидании начала соревнований стояла неподалеку и поглощала пиво кружку за кружкой, задумчиво почесывая щетину на подбородке. На катке отрабатывала технику размахивания клюшкой ее дочь, Камикадзе, маленькая, да нельзя дрочливая и самая лохматая девчонка во всех внутренних островах. Икинг, который дружил с Камикадзой, подошел спросить, не видела ли она нынче утром рыбьи нога.
«Не-а»,
— бодро ответила Камикадзе.
«Трепещите, жалкие мальчишки. Мы, бой-бабы, разобьем вас, чахлых хлюпиков, на голову. Никто из вас, хулиганов, не умеет даже клюшку как следует держать. Кроме тебя, Икинг, конечно», — добавила она.
Камикадзе зауважала Икинга с тех самых пор, как в форте жестокости он спас ее от страшной гибели в челюстях кровожадных акула-гадов. Примечание. Об этом можно прочитать в книге «Как разговаривать по драконье» 3-м томе икинговых мемуаров. Конец примечания.
Тот, как на грех, мимо проезжал с Маркалом мордоворот, от хохота он едва не свалился на лед.
«Икинг!»
— хохотал Смаркала. «Да Икинг забьет столько же голов, сколько вчера добыл полупятнистых снегоступиков. Я-то пристрелил больше 200, а ты, Икинг, ни одного!»
Икинг покраснел.
Камикадзе страшно удивилась.
«Трум! Соревнования юных героев по фигурному фехтованию начинаются! Команды приглашаются на лед!» — проорал Плевака крикливый с середины катка.
Плевака был судьей соревнований и по такому случаю нацепил свои самые короткие шорты. Бой-бабы, за исключением, конечно, камикадзе, все были как на подбор, мощные, разбитные девицы с чахлыми косичками, переломанными носами и ногами толщиной с вековую сосну. На каток, пошатываясь, вышел рыбий ног. Он выглядел даже хуже, чем накануне. Чихал, дрожал тем телом, стоял, опираясь на клюшку, и коньки он надел не на ту ногу. Икинг поднял руку, чтобы привлечь внимание Плеваки. «Прошу прощения, мне кажется, рыбий ног плохо себя чувствует».
«Чушь!» — взревел Плевака. «Викинги не болеют! Сопливи только хлюпики, кашляют только младенцы! Да я за всю свою жизнь ни одного дня не хворал, даже горло ни разу не болело, слышать ничего не желаю!»
Икинг подставил плечо другу, у которого подгибались коленки, и они с горем пополам покатились по льду.
«Неважно выглядишь, тебе бы дома посидеть», — беспокоился Икинг.
Рыбий ног саркастически рассмеялся.
«Ты что, не слышал, Плеваку? Викинги не болеют! Я не болен, просто дрожу от восторга, что выпал случай размяться на улице в этот прекрасный морозный денек!»
Плевака дунул свисток, вбросил шайбу, и фигурное столпотворение... простите, фехтование началось. Мальчишки и девчонки сбились в лохматую кучу, остервенело, молотя друг друга по голове деревянными клюшками. Не прошло и минуты, как кабанчик, бестолков, громилочка и смертоносная Дорис распростерлись на льду. Камикадзе каким-то образом сумела выбраться из мешанины и с головокружительной быстротой помчалась навстречу Икингу и Рыбьеногу. Рыбьеног кинулся ей наперерез, но нахальная девчонка надвинула ему шлем на глаза, так что Рыбьеног временно ослеп, и ловко забросила мяч в ворота. Бой-бабы радостно взвыли. «Гол!» И вдруг с Рыбьеногом произошла разительная перемена. Он сорвал с головы шлем и зафыркал, как рассерженный бык, готовящийся к битве.
«Ой-ой-ой!»
— испугался Икинг. «Он уже видел друга в таком состоянии.
Успокойся! Рыбьенок, не руби с плеча!»
«Она сжульничала!» — заверещал Рыбьенок. Он покатил к возвышавшейся над льдом исполинской фигуре Плеваки, крикливого, исполнявшего обязанности судьи. Ехал Рыбьенок в стиле краба, поскользнувшегося на мыле.
«Плевака, дубина ты стаиросовая, бабуин неотесанный, ты что, ослеп? Она же нарушала правила!»
Плевак отшатнулся. Если бы маленькая розовая креветка на тарелке вдруг подскочила и укусила его за нос, он, пожалуй, удивился бы меньше.
«Рыбьенок, что ты сказал?»
— ошалело проревел Плевака.
«У тебя в придачу и уши заложены!» — пищал Рыбьенок. «Ты глупее нестриженной овцы, самая хлипкая медуза, и та обыграла бы тебя в шахматы!»
Плевака раздулся, как воздушный шар, вот-вот готовый лопнуть.
«Стой, Плевака, я сам с ним разберусь!»
— крикнул стойко обширный и величественно покатил к месту чрезвычайного происшествия. Стойко обширный поглядел на Рыбьенога с высоты своего двухметрового роста.
«Молодой человек!» — проревел он. — С тобой разговаривает вождь племени лохматых хулиганов. Сегодня у нас торжественный день. На празднике присутствуют бой-бабы.
Стойк указал на грозных воительниц, которые покатывались со смеху. Рыбьенок мгновение помолчал, поднял глаза на вождя и вдруг...
— Толстяк!
— завизжал Рыбьенок. Стойк обширный выпучил глаза.
«Жиртрест! Пузырь бездонный!» — вопил Рыбьенок. «Ненасытный обжора, который жрает по три порции омлета!»
Стойко обширный покраснел, как рак.
«Да как ты смеешь говорить со своим вождем в столь грубой и непочтительной манере?»
Рыбьенок открыл рот, явно чтобы наговорить еще с три короба всяких гадостей, но Икинг успел мешаться.
«Папа, он нездоров!» — настойчиво шепнул Икинг. «Похоже, у него...» «Берсеркизм заклинило. Папа, прошу тебя, я отведу его домой, ему нехорошо». «Ну так отведи его домой!» — прорычал Стойк. «Только предупреждаю тебя, сынок, этот мальчик недостоин быть хулиганом, уж тем более дружить с сыном вождя!»
Икинг потащил Рыбьенога прочь с катка.
Поначалу тот упирался, но потом вдруг споткнулся и упал носом в снег. Холод привел его в чувство. Икинг серьезно забеспокоился и решил отвезти друга к старому сморчку. Может, дедушка знает, что случилось с рыбьеногом?
Таблица болезней и чем их лечит старый сморчок. Простуда. Сунуть в каждую ноздрю по морковке, чтобы из носа не текло. Дышать через рот, что важно. Расстройство желудка. Выпить полную кружку живых уховерток. Насекомые истребят микробов в животе. Может быть. Ветрянка. Намазать волдыри противозубным средством старого сморчка, приготовленным из чаячьего помета. Это снимет раздражение и будет удерживать окружающих на расстоянии, предотвращая заражение. Головная боль и жар. Вкусное снадобье старого сморчка, состоящее из овечьей отрыжки с добавлением дохлых мух и паутины, мгновенно поставит на ноги любого больного. Вирусы. Молитва Тору. Никто не знает, как бороться с вирусами. Примечание. Что интересно, за 1500 лет, минувших с тех пор, наука достигла таких высот, что мы по-прежнему не знаем, как бороться с вирусами. Конец примечания.
Глава 6. Что поведал старый сморчок? Старый сморчок был дедушкой Икинга с материнской стороны. Он жил на самом берегу моря в большом, вечно неприбранном доме. Старик был очень рад видеть гостей. Вскоре Беззубик задремал перед пылающим камином, а Икинг и Рыбьенок развесили сушиться мокрую одежду. «Что у тебя стряслось, внучок?» — проскрипел старый сморчок, разжигая большую толстую трубку. «Я пришел из-за Рыбьенога», — пояснил Икинг. «Он, кажется, заболел». Старый сморчок посмотрел на Рыбьенога, тот трясся, как осиновый лист на ветру. «Да ладно, Икинг, брось!» — раздраженно отмахнулся Рыбьенок. «Говорит тебе, я просто сильно простудился!» Старый сморчок скептически покачал головой. Старый сморчок считался в племени лохматых хулиганов главным мудрецом и предсказателем. Если кому-то становилось дурно, он шел к старому сморчку, тот осматривал пациента, советовался с богами и назначал какое-нибудь на редкость противное лекарство, например, кроличий помет пополам с лягушачьей икрой. Иногда снадобье помогало, иногда нет. Лечение больных, как и предсказание будущего, вообще очень сложное дело. По правде говоря, старый сморчок был не слишком-то хорош по части того и другого. Дед коснулся дряхлой старческой ладонью рыбьеногого лба и снова покачал головой. «Очень-очень горячий», — пробормотал он себе под нос, — «и потный». Он приставил к груди рыбьенога странный инструмент, похожий на пастушью дудочку, послушал немного и покачал головой в третий раз. Старик подбросил в костер несколько веточек и поворошил пламя длинной железной кочергой. «Ох ты! «Тор, меня зашиби!» — ахнул он, всматриваясь в красные угли. «Звучит обнадеживающе!» — Рыбьенок поежился. «Огонь сообщает мне, что твой друг Рыбьенок подхватил змеепатит, болезнь, вызываемую укусом гадючки отравной!» — печально сообщил старый сморчок. «Вы в последнее время случайно не сталкивались с гадючками отравными?» У Икинга неприятно засосало под ложечкой. «И правда, было дело!» — подтвердил он. «Пару месяцев назад гадючка упала Рыбьеногу на руку, когда мы бежали из форта Жестокус». «Я, гадючка отравная, редкостный гад. В глубине меня скрыт смертоноснейший яд. Я страшнее, чем поганка с цианистым калием, чем тарантул с приправой из меда азалии. Ты чихаешь, сопливит и горло болит. Поздравляю, мой милый, это змеепатит». Взор застилает, и силы уж нет. Ты получил от гадючки привет.
«Но ведь она меня не ужалила», — горячо возразил Рыбьенок. «Я ничего не почувствовал».
Старый сморчок снова покачал головой. «Перед укусом гадючка отравная смазывает кожу веществом, от которого тело теряет чувствительность. Очень полезная привычка. Жертва совсем не ощущает боли. И потом тоже ничего не происходит. А через пару месяцев ты вдруг раз и заболеваешь змеепатитом».
«И как он проявляется?» — спросил Икинг.
«Лихорадка, насморк, припадки безумия», — мрачно перечислил старый сморчок. У Икинга похолодело в животе.
«А как нам его вылечить?» — он старался говорить по возможности бодрым голосом.
Старый сморчок помрачнел еще больше.
«Ну...» — протянул он скрипучим голосом. В том-то и вся загвоздка. Яд гадючки отравный практически всегда смертелен. Комнату затопила гнетущая тишина. «Но шанс все-таки есть», — продолжил старый сморчок. «Если до 10 часов завтрашнего утра добыть противоядие, твой друг останется в живых».
«Уф, хвала Тору!» — с громадным облегчением вздохнул Икинг.
«Значит, противоядие все-таки существует?»
Рыбьянок слушал их разговор, разинув рот.
«Но я же всего лишь простыл», — запротестовал он. «У меня обычная простуда, а вы говорите, что жить мне осталось один день».
Икинг пропустил его слова мимо ушей.
«Какое же оно, это противоядие?»
«В том-то и заключается главная загвоздка», — прошелестел старый сморчок. «Видишь ли, от укуса гадючки отравный помогает, страшно сказать, какой овощ».
«Ты имеешь в виду картошку?» — ахнул Икинг.
Старый сморчок отчаянно замахал руками. «Его название нельзя произносить вслух, дурная примета!»
«Но ведь картошка существует только в сказках!» — сказал Икинг. Все разговоры о дурных приметах он считал глупым суеверием. «На самом деле ее не бывает!»
Примечание. В те далекие времена картошка росла только в Америке, а Америку еще не открыли. Конец примечания.
«Некоторые люди утверждают, что страшно сказать, какой овощ растет в бескрайней земле далеко на западе, которая называется Америкой», — поправил его старый сморчок.
«А еще больше людей утверждают, что Америки тоже не существует», — возразил Икинг.
«Говорят, Америка — страна сказочная, и верят в нее только отпетые чудаки. Говорят, что земля плоская, как блин, и если уплыть слишком далеко на запад, то можно свалиться с ее края».
«Да, так утверждает большинство людей», — признал старый сморчок, пожал плечами и запыхтел трубкой.
«И даже если бы в этой так называемой Америке была эта так называемая картошка, — не унимался Икинг, — то мы все равно не смогли бы доплыть туда и найти противоядие за один день.
За один день и из-за угрюмого моря ты не выплывешь.
Нет, это невозможно».
«На свете не бывает ничего невозможного», — усмехнулся старый сморчок. «Бывает только невероятное. Ограничивает нас лишь одно пределы нашего воображения. И мне всегда казалось, что воображение у тебя развито хорошо. Если хочешь, опусти руки. Но я-то считал, что ты не из тех, кто сдается без боя, даже когда дела идут хуже некуда».
«Ладно», — сердито буркнул Икинг. «Дай мне хоть одну зацепку, и я не сдамся».
«Зацепку я тебе дам», — смилостивился старый сморчок. «Не исключено, что противоядие от змеепатита есть у Норберта Сумасброда, вождя астероидов».
Икинг подскочил.
«У Норберта Сумасброда?» — закричал он. «Откуда у него? И вдруг картошка? Где он ее взял?»
«Если хочешь, я поведаю тебе историю об отце Норберта Сумасброда из Лакогтя», — сказал старый сморчок.
«Поведывай скорее!» — воскликнул Икинг.
Ему стало не по себе при одном упоминании о Норберте Сумасброде. Старый сморчок снова разжег трубку.
«Должен тебя предупредить, Икинг», — пропыхтел он между затяжками. «Эта история, как и все прочие легенды, может оказаться правдивой, а может и нет».
История об отце Норберта Сумасброда и Злокогте. 15 лет назад, — начал старый сморчок, — вождем племени астероидов был Большеброд, отец Норберта Сумасброда. Астероиды никогда не верили, что Земля плоская, и если уплыть слишком далеко на запад, то свалишься с края. Астероиды считали это пустой болтовней. Вот и Большеброд полагал, что Земля круглая, как Луна, и решил это доказать.
Икингу не сиделось на месте.
«Это правда?» — выпалил он.
«Мир на самом деле круглый, как кольцо?»
«Понятия не имею»,
— спокойно отозвался старый сморчок.
«Говорил я тебе, что это просто легенда. Сиди смирно и слушай дальше». После долгого-долгого плавания Большеброд нашел-таки страну, о которой мечтал. Она называлась Америкой. Страна оказалась прекрасная, в ней было полным-полно природных богатств, таких как, страшно сказать, какой овощ. Обитал там дружелюбный народ, который Большеброд называл «люди в перьях». Чтобы все поверили, что он и вправду побывал в Америке, Норбертов папаша решил взять с собой, страшно сказать, какой овощ, в замороженном виде. На обратном пути больше Брода не отпускало странное чувство, ему казалось, что за ним кто-то следит. Сначала он подумал, что это гигантский кит или акула, но потом, приглядевшись, понял, что дела обстоят намного хуже. За ним увязался исполинский морской дракон под названием Зло-коготь. «Странно», — перебил его Икинг. Он неплохо разбирался в драконах и знал, что такое поведение не характерно для злококтей. Эти драконы тяжело вооружены и наводят ужас, но обычно не интересуются людьми.
«Прекратишь ты меня перебивать или нет?» — рассердился старый сморчок. «Так вот, этот ужасный монстр, будто злой рок, всю дорогу следовал за американской мечтой. А когда она достигла пролива Торова гнева, зверь напал, чтобы потопить корабль. Большеброд храбро сражался, оседлав своего любимого дракона Громобоя, он выпускал в злококте стрелу за стрелой. А стрелы эти были особенно остры, их подарили Большеброду люди в перьях. Но стрелы закончились, и злококоть все-таки убил Большеброда. С тех пор злококоть не покидает пролив Торова гнева. Вот уже 15 лет ни один человек не может ни проникнуть на истерию, ни выбраться оттуда. Вождем астероидов стал сын Большеброда Норберт Сумасброд. Он так и не смирился со смертью отца. Говорят, он держит замороженный, страшно сказать, какой овощ у себя в сокровищнице, вот уже 15 лет. Вот она, легенда, — закончил старый сморчок, — об отце Норберта Сумасброда и о злококте. Разумеется, зимой пролив Торова гнева замерзает, и злококоть не может выбраться из-подо льда. Отсюда до истерии всего 3 часа езды на санях.
Икинг вскочил на ноги.
— Да, знаю, — воскликнул он. — Мы только вчера там были. Нельзя медлить ни секунды. Я поеду на истерию и привезу противоядие.
Настала очередь Рыбьенога разинуть рот.
«Что я слышу? Ушам своим не верю. Ты что, хочешь вернуться на истерию? Я в жизни не видал места ужаснее, мрачнее и страшнее. Так ты еще хочешь отправиться туда ночью? В темноте истероиды меня не заметят». «Но ты же всадил стрелу Норберту Сумасброду пониже спины», — взвыл Рыбьеног. «А теперь... хочешь просто так подойти к нему и вежливенько так спросить, не отдадите ли вы мне ваш драгоценный американский овощ?»
«Ну, возможно, придется прибегнуть к воровству», — признался Икинг. И все это из-за прорицания старого сморчка. Всем известно, что старый сморчок силен в ясновидении не больше, чем в устрашении чужаков.
«Спасибо», — пробормотал старик.
Но Рыбьенок еще не закончил. «Я тебе без конца повторяю, я просто сильно простудился. И неважно, себя чувствую. Можно я прилягу?»
«Будь как дома», — сказал старый сморчок. «Можешь расположиться у меня на кровати, а я сделаю тебе горячего чая с медом и лимоном. Не забудь, Икинг, времени у тебя до 10 часов утра, а потом Рыбьенок умрет, помни. 10 утра».
И вот, оставив своего лучшего друга Рыбьенога на попечение старого сморчка, Икинг опрометью выскочил из дедовой хижины. Он, наконец, осознал, времени у него и вправду в обрез. В этот миг он, сам о том не догадываясь, сделал первый шаг навстречу самому безумному, самому несусветному, самому жуткому приключению, какие только выпадали на его долю до этого дня. Он вступил в невероятную гонку со временем, гонку, в конце которой его поджидали купание в ледяной воде и схватка с грозным чудищем. Гонку, которая будет воспета поэтами и прославится в веках под названием «Поход замороженной картошкой».
«Даже если бы земля была круглая, вот чепуха-то, и ты мог бы переплыть океан и найти страну своей мечты, ха, я бы поджидала тебя там. Так что смирись, смирись, смирись. Никому еще не удавалось перехитрить гадючку отравную и избежать смерти. А у тебя осталось всего 15 часов.
Глава 7. Поход замороженной картошкой. Икинг решительно выбежал из дома старого сморчка и, не обращая внимания на недовольное бурчание Беззубика, направился в гавань. Первые 600 метров он в точности знал, что нужно делать. Он подойдет к отцу, расскажет ему, что случилось, и попросит немедленно организовать поход замороженной картошкой. Как известно, хулиганов хлебом не корми, только дай отправиться куда-нибудь в героический поход с приключениями. Но когда он, наконец, отыскал отца, поглощенного игрой в ледяную лотерею, уверенность у него несколько поубавилась. Стоик обширно обрадовался появлению единственного сына и наследника гораздо меньше, чем можно было ожидать. Дело в том, что он только что проиграл крупные пари. Матчи по фигурному фехтованию на льду юные героини из племени Бойбаб разгромили
юных героев-хулиганов со счетом 14-0, поэтому Стоик был далеко не в лучшем из своих настроений. Вот и слушай после этого старого сморчка его дурацкие прорицания. Он пообещал хулиганам легкую победу. Говорил, не бойся, ставь на них и все свои деньги. И что в итоге? 14-0! Бой-бабы разгромили нас в сухую. О чем я только думал, бормотал Стоик, вытаскивая из мешка огромный кусок льда. Что в нем заморожено, а? Рыбина? Полезный в хозяйстве топор? Небольшой табурет? Папа, решительно заявил Икинг, я хочу пойти в поход. Стоик с удивлением посмотрел на сына.
Какой еще поход?
Помнишь моего друга Рыбьенога? Спросил Икинг. Стоик сердито потер нос и хрюкнул. Старый сморчок говорит, что он набросился на тебя, потому что его ужалила гадючка отравная, у него началась первая стадия змеепатита. Эта болезнь вызывает приступы безумия и... Дело в том, пап, что если мы не раздобудем противоядие, Рыбьенок очень скоро умрет. Стоик, казалось, не знал, радоваться ему или грустить, но, поглядев на сына, он быстренько напустил на себя печальный вид.
«Да... горе-то какое!» — пробормотал вождь.
«Вот я и хочу пойти в поход за противоядием», — отчеканил Икинг.
«А какое оно это? Противоядие?» — поинтересовался Стоик.
«Старый сморчок говорит картошка», — ответил Икинг.
«Ци-и-и!» — зашипел Стоик. «Нельзя произносить это слово. К тому же все знают, что страшно сказать, какой овощ существует только в сказках. Тебе что, Икинг, это неизвестно?»
Старый сморчок говорит, что однажды астероиды доплыли до Америки и привезли оттуда замороженную картошку. Упрямо продолжал Икинг. «Я найду эту картошку и спасу Рыбьенога».
«Я запрещаю тебе делать подобные глупости», — взревел Стоик.
«А если мы не поверим в картошку, Рыбьенок может умереть», — закричал в ответ Икинг. Стоик обширно и потерял терпение и взмахнул над головой неопознанным ледяным объектом НЛО. И взревел так громко, что у Икинга заложило уши.
«Твой друг Рыбьенос рехнулся! Он назвал меня толстозадым обжорой!»
Икинг поморщился как от удара, и Стоику стало стыдно. Он взял себя в руки, похлопал сына по плечу и постарался говорить рассудительно.
«Послушай, сынок, я знаю, что для тебя это нелегко, потому что очень привязан к другу, однако давай предположим, что впервые в жизни старый сморчок не ошибается. Даже в этом случае я, как вождь, не могу допустить, чтобы мой единственный сын и наследник рисковал жизнью ради чокнутого приятеля, которому судьба уже вынесла приговор».
«А разве вождь не обязан о нем заботиться?» — упрямо возразил Икинг. «Рыбьеногу больше не на кого надеяться».
«Ты никуда не поедешь!» С непоколебимой твердостью заявил Стоик Обширный, «потому что я тебе запрещаю! Сынок, это приказ! Приказ вождя!»
С этими словами Стоик выдрузил НЛО на голову, решив, что это шлем, и пошел своей дорогой. «Знаете, что самое трудное в походе за лекарством для твоего лучшего друга? То, что лучший друг не может пойти с тобой». Икинг долго смотрел вслед отцу, решительно шагающему прочь с чем-то вроде замороженного стула на голове, и печально прикидывал, на что он может рассчитывать, если отправиться в поход за мороженой картошкой один. «Ну, не то чтобы добиться в таком деле успеха в одиночку было совсем невозможно, — думал он, — но крайне невероятно». Тут из-под стола с ледяной лотереей выглянула Камикадзе. «Мне послышалось? Или кто-то тут говорил о походе? Когда отправляемся?»
«Ох, Камикадзе, нехорошо подслушивать чужие разговоры», — вздохнул Икинг.
Камикадзе выползла из-под стола и прошлась на руках. Коньки она еще не сняла. «Мы, бой-бабы, всегда подслушиваем чужие разговоры», — радостно сообщила она. «Вот почему я буду очень полезна тебе в походе за мороженой картошкой».
«Ни в какой поход ты не пойдешь», — отрезал Икинг. «Это слишком опасно».
«Опасно? Вот еще», — возмутилась Камикадзе. «Да я у гостедавов целые стада овец угоняла. Я обчищала карманы грозных пиратов. Я сняла шлем прямо с головы болвана смертоносного. А ты говоришь, что у меня кишка тонка, стащить несчастный замороженный овощ? Хм, смотри и учись, мой мальчик, смотри и учись». Икинг возвел глаза к небу. С чем у Камикадзе не было проблем, так это с самонадеянностью. Однако нельзя не признать, воровкой она была отменной.
«Но там же бегает громила с топором», — напомнил ей Икинг.
«Ну и пусть себе бегает», — отмахнулась Камикадзе. «Больше всего на свете люблю дразнить громил с топорами.
«А если не возьмешь меня с собой, я расскажу твоему толстому злому папке, куда ты отправился».
«Но ведь это шантаж», — запротестовал Экинг.
«Видишь ли», — ухмыльнулась Камикадзе, — «у нас, бойбаб, нет никаких моральных принципов. Без них живется гораздо легче».
Экинг сдался. «Ну, иди, если хочешь», — сказал он.
Камикадзе побежала собирать воровское снаряжение, а Экинг приготовил для переправы на истерию небольшие санки. Еще он приладил полозья под свою лодку молодой талантливый баклан и привязал ее позади саней.
«Это еще зачем?» — удивилась Камикадзе, вернувшись с полными руками веревок и странных остроконечных железок.
«Весна на носу. Того и гляди, лед начнет трещать», — пояснил Экинг. «Так что надо позаботиться о запасном варианте переправы через пролив Торого Гнева». Он старался не думать о том, что будет, если пролив и вправду вскроется. Ведь тогда, в придачу ко всем опасностям, им придется столкнуться со Злокогтем. Потом Экинг пошел к Одноглазу и изложил ему суть дела. Громадный ездовой дракон презрительно расхохотался.
«Слушай, гадкий маленький человечек, а с чего ты взял, что я стану тебе помогать? Я тебе не мамочка, терпеть не могу людишек. Вот честное благородное слово, я в жизни не пролью ни слезинки, ни над кем из вас, жалкие, двуногие, безмозглики».
«Ну, это-то понятно», — лукаво сказал Экинг, — «но противоядие ведь может пригодиться не только моему другу Рыбьеногу. Гадючка жалит и драконов. Каждый год тысячи твоих сородичей умирают от змеепатита. Когда я привезу мороженую картошку, я засажу ею весь остров Олух, и больше ни один дракон не погибнет». Одноглаза проняло. Его жгучая ненависть к людям могла сравниться разве что с его собственной же не менее горячей любовью к собратьям-драконам. Не прошло и 5 минут, как Экинг уже запрягал саблезубого дракона в санки. По дороге Экинг встретил отца и сказал ему, что заночует в гостях у Сморкалы. Стоик пришел в восторг.
«Молодец, мой мальчик», — проявил он. «Ты все-таки решил последовать моему совету и найти себе друга получше? Правильно, Экинг».
«Ну, вот», — говорил Экинг, усаживаясь в сани рядом с Камикадзой. «Теперь мы можем пробраться на истерию, раздобыть картошку и вернуться к Рыбьеногу так, что отец меня даже и не хватится». И только Сморкала мордоворот заметил санки и утлую лодчонку, скользящую по заснеженным просторам хулиганской гавани в сторону истерии. Сморкала не знал, куда направляется Экинг, но горячо надеялся, что тот не вернется. Глава 8. Пролив Торого Гнева. Одноглаз мчал сани по льду так быстро, что дух захватывало. Экинг пару раз дернул за поводье, чтобы немножко умерить пыл дракона, но громадный ездовик не обратил на это ни малейшего внимания, и кровожадный карасик сдался. «Чем быстрее мы доберемся до истерии, тем лучше», — напомнил он себе. В лесу хлестал обжигающий холодный ветер, от которого на глаза наворачивались слезы. Молодой талантливый баклан скакал за санками по ухабам, словно гадкий утенок, безуспешно старающийся угнаться за обезумевшей мамашей. К счастью, лочонка, хоть и неказистая на вид, оказалась довольно крепкой и хорошо держала удар. Экинг запасся едой на всю дорогу, однако Беззубик прикончил все в первые же 3 минуты пути, усыпав сани крошками, куриными костями и устричными ракушками.
«Беззубик замерз», — хныкал дракончик. «Беззубик хочет кушать. Беззубику скучно. Ой-ой-ой, Камикадзе сидит у Беззубика на хвосте. Мы скоро приедем».
«Да мы только 5 минут как отъехали», — воскликнул Беззубик.
«Беззубик хочет играть в угадайку», — заявил дракончик.
Но поначалу Камикадзе болтала без умолку и громко распевала. Но время тянулось невыносимо медленно. 50 секунд они играли в угадайку, Экинг переводил Беззубику. Потом ближе к вечеру небо окрасилось розовато-серым, слева показался безумный лабиринт, а из-под льда послышались тяжелые вздохи Злокогтя. Тут даже Камикадзе приумолкла. Прежде чем сворачивать в пролив Торого Гнева, Экинг, опасаясь, как бы их не заметили часовые астероидов, велел Одноглазу подождать, пока окончательно не стемнеет. Они ждали долгие томительные полчаса, и, наконец, Экинг решил, что опасность миновала. Он дернул поводья, и Одноглаз снова пустился в путь. Маленькие саночки мчались по ледяным торосам пролива Торого Гнева. В темноте над замерзшим морем, словно зловещие тюремные стены, мрачно вздымались исполинские обрывы негодяевки и истерии.
Глаза у драконов светятся в темноте, и единственный громадный глаз саблезубого издовика освещал им путь, будто прожектор. Лед в узком проливе был почти прозрачный, и луч пронизывал его насквозь, и далеко внизу, словно под двухметровой стеклянной пластиной, была видна потаенная жизнь обитателей морских глубин. «Да чего же интересно», — думал Икинг, свесившись через край саней. «Вон там, например, ходит целый косяк сардинок». Миллионы крошечных рыбок медленно кружили в толще воды, и вдруг, встрепенувшись, разлетелись в стороны, словно искры громадного взрыва, и скрылись из виду. А на их место из бездонной глуби поднялся огромный, страшный и зловещий силуэт. Это был гигантский дракон величиной с подводную гору. Небрежно поводя хвостом, он без труда держался вровень с бешено мчащимися санями. Длинные крылья едва не задевали берега Торова гнева.
«Это же злокоготь!» — прошептал Беззубик Икингу на ухо. «Хочу домой!»
Икинг, как завороженный, с ужасом смотрел в глубину. Вот громадный дракон повернул голову, и мальчик невольно заглянул в налитый кровью зеленый глаз величиной с санки. Этот глаз словно вобрал в себя всю зелень мира, всевозможные оттенки гороха, травы, шпината, листьев, стручков и лягушек. Зеленый цвет сгустился в нем, сконцентрировался до такой степени, что стал жгучим, будто кислота. Смотреть в исполинский зрачок было больно. Все равно, что нечаянно взглянуть на солнце в разгар жаркого летнего дня. Зачарованный Икинг едва не вывалился из саней, как вдруг бум! Чудовищный удар привел его в чувство. Лед под санями подскочил и прогнулся, как при землетрясении. Сани тоже подскочили. Бум! Снова хрустнул лед. Это злокоготь своей исполинской башкой боднул прозрачную стену. К счастью, лед был достаточно крепким и легко выдержал удар, хоть и покрылся белой сеточкой трещин. Викингские драконы и их яйца. Злокоготь. Злококти — это гигантские хищники открытого океана, которых крайне редко доводится видеть людям. Вооружены они не только грозными клыками и когтями, но и диковинным голубым пламенем, которое замораживает жертву насмерть. Характеристики. Окрас. Всегда черны, как кошмарный сон. Вооружение — могучие когти и клыки, а также невиданное голубое пламя, замораживающее противника насмерть. Радар — да. Яд — нет. Охотничьи способности великолепны. Скорость — очень-очень проворны. Факторы боеустрашения — грозные противники. Сани мчались к истерической гавани, как мышка к норе. Дракон не отставал, без устали колотясь о лед крепким, как таран, лбом. Когда одноглаз свернул в гавань, сани по инерции развернулись, описав широкую дугу, на мгновение встали на один полос и чуть не опрокинулись, но, побалансировав немного, вернулись в нормальное положение. Икинг оглянулся через плечо. Злокоготь был слишком велик и не мог протиснуться в узкое устье гавани. Он только просунул туда свою гигантскую голову. Икинг видел, как он разевает пасть, вопя от бешенства, но не слышал ни звука. Громадные когтистые лапы молотили по воде. Неожиданно из пасти чудовищного дракона вырвался голубой сноп подводного пламени, он ослепительным лучом пронзил воду под мчащимися санями и устремился к берегу. Казалось, подо льдом протянулась светящаяся голубая стрела. Сани бодро мчались по сверкающей голубой дорожке. «Он чем-то недоволен», — ухмыльнулась Камикадзе. «Этот злококоть сильно не в духе».
«Угу. Будем надеяться, что лед продержится до тех пор, пока мы не утащим картошку и не унесем отсюда ноги», — содрогнулся Икинг. «Иначе это страшило нас вместе с санями слопает».
Наконец одноглаз остановился, вспахав снег у самого берега. Икинг выбрался из саней, ноги у него дрожали. Уже стемнело, ярко-голубая дорожка поблекла до бледно-бирюзового оттенка и вскоре совсем погасла. В гавани, хвала Тору, не было ни души. Сотни лодок и стероидов стояли высоко на берегу, полузасыпанные снегом. Не нужно было даже разгребать снег, чтобы понять, они не выходили в море уже добрых 15 лет. С покосившихся мачт свисали обрывки парусов, весла и рули, торчавшие из сугробов, сгнили или переломились пополам. Икинг послал Беззубика посмотреть, что делается в истерической деревне.
«Ну, почему все всегда должен делать Беззубик?» — заныл дракончик.
«Потому что из всех нас только у тебя есть крылья», — в который раз терпеливо объяснил ему Икинг. Беззубик с недовольным видом упорхнул в темноту. Камикадзе, радостно напевая, распаковала свое воровское снаряжение, расставала по карманам загадочные железяки, нацепила специальные башмаки с шипами на подошвах и намотала на пояс длинную толстую веревку. До сих пор во всех приключениях спутником Икинга был рыбий ног, который неизменно дрожал от страха и спрашивал, какая нелегкая в очередной раз занесла их в опасную для жизни передрягу. Так что присутствие камикадзе с ее уверенностью, будто поход за мороженой картошкой, всего лишь развеселая прогулка, вносило приятное разнообразие. Они надели лыжи и стали ждать, когда Беззубик вернется из своего разведывательного полета в истерическую деревню. Наконец, дракончик выпорхнул из темноты и опустился Икингу на плечо.
«Жуть!» — пропыхтел Беззубик, испуганно сверкая глазами. «И стероиды закатили пир в честь Пятой Пятницы. Пахнет вкусно, аж жуть!»
Икинг перевел камикадзе его слова, и та решительно встала.
«Отлично!» — сказала девчонка. «Надеюсь, в пылу веселья они нас не заметят. Пошли!»
И маленький отряд двинулся вверх по крутой тропе, ведущей на обрыв. Одноглаз тащил сани, освещая дорогу единственным глазом. Глава 9. Тем временем на острове Олух. А тем временем на острове Олух рыбий ног метался в жару, слабый как муха, запутавшаяся в паутине, в бреду нес всякую околесицу. Старый сморчок осторожно смачивал ему лоб холодной водой и поил сладким чаем.
«Отстань ты, краб сушеный, мухомор болотный!»
Едва слышно лепетал рыбий ног, увертываясь от старческой руки.
«Надеюсь, они вернутся до 10 утра», — качая головой, бормотал старый сморчок. «Он угасает на глазах».
«Не волнуйся», — шептал рыбий ног, заглядывая в озабоченные глаза старого сморчка.
«Икинг успеет. У икингов всегда все получается. Один его знает как».
И он опять залопотал какую-то чушь. А издалека, из угрюмого моря, доносились странные звуки, как будто похрустывало старческое колено или великан стучал в дверь костяшками пальцев. Лед собрался вскрываться. Глава 10. Истерическая Пятая Пятница. Наконец они забрались на обрыв. Тропинка поднималась дальше, к самой верхушке горы, на которой виднелись очертания, погруженные в темноту истерической деревни. Одноглаз подвез сани прямо к деревенским стенам, и камикадзе размотала свои веревки. Она привязала к веревке железный крюк, раскачала, бросила, и с пятой попытки крюк зацепился за деревянный верх стены. Камикадзе проворно, как обезьянка, вскарабкалась на стену и исчезла из виду. Одноглаз расправил могучие крылья и взлетел следом. Икинг глубоко вздохнул, ухватился за веревку и полез, стараясь не обращать внимания на черепа, злорадно ухмыляющиеся ему с чистокола. Они были первыми гостями в истерической деревне за последние 15 лет. На первый взгляд деревня казалась покинутой, на улицах не было ни души, в окнах не горели огни, и только из зала собраний лился яркий свет. Из отверстий в крыше над его многочисленными очагами клубился дым, из окон доносилась музыка, болтовня и веселый смех. А возле зала на громадных бревнах стоял викингский корабль, такой огромный, какого икинг в жизни не видывал. Странная затея держать корабль так далеко от берега, но икинг решил, раз астероиды вот уже 15 лет не выходят в море, деревенская площадь не самое худшее место для корабля. И что это был за корабль? Высотой и длину он не уступал римской галере. Икинг впервые в жизни видел викингское судно не с одной, а сразу с тремя мачтами. На носу, где обычно изображают драконов, скалилась деревянная голова ужасного чудовища. Икинг прочитал название корабля, написанное на боку огромными корявыми буквами, и сердце его от волнения забилось быстрее. Американская мечта. Может, история, рассказанная старым сморчком, все-таки не выдумка? И, что сразу бросалось в глаза, в отличие от лодок в гавани, этот корабль был в идеальном состоянии. Вся деревня была засыпана 2-метровым слоем снега, но на американской мечте не было ни снежинки, ни пятнышка. Палубы чисто выметены, борта сверкают свежей краской, на центральной мачте развивается истерический флаг, весла опущены. Кажется, надо только поднять паруса, и корабль устремится к далеким берегам.
«А давайте заберемся на крышу зала собраний и послушаем, что там делается», — шепотом предложила камикадзе.
Тут ей даже не понадобилась веревка. Словно древесная лягушка, которая цепляется за ствол невидимыми присосками, камикадзе мигом забралась по отвесной стене. Очутившись на крыше, она бросила веревку Икингу, и одноглаз одним рывком втащил его наверх. Снег на крыше доходил до колена, и Икинг предпочел ползти по следам камикадзе. Наконец они подобрались к центральному дымоходу, из которого почему-то не шел дым, и осторожно заглянули внутрь. В лицо Икингу ударил жар, такой сильный, что он невольно зажмурился. Заледеневшие на морозе руки разом оттаяли и стали, наоборот, зудеть от тепла. Наконец, слезящиеся глаза привыкли к теплу и свету. Истероиды пировали от души, длинный стол ломился от бесчисленных яств. Рыба, мясо и птица, приготовленные всеми возможными способами, зажаренные целиком олени и молочные поросята, доверху полные кубки вина и пива. На одном конце стола отплясывал изрядно подпивший верзила, истероиды хохотали, швыряли в него обглоданными костями и ножками от стульев. В шести громадных очагах пылал огонь. Пол был застелен шкурами белых медведей, на стенах висели головы драконов всевозможных размеров, цветов и форм. Были там и головы таких зверей, о которых Икинг никогда раньше не слышал. Одна была похожа на огромного, но очень грустного оленя, а другая — на гигантского быка с кудрявым чубчиком. Северную стену зала украшала нарисованная на оленьей коже карта варварского мира. К западу от известных земель кто-то соскреб рисунок огромного водопада, обозначающего на всех викингских картах край земли, и угольком нарисовал вместо него большой остров, подписав «Америка». С замиранием сердца Икинг узнал белобородого великана, сидевшего на троне. Это был никто иной, как Норберт Сумасброд. Но для Икинга он был тот самый громил с топором, которым он накануне утром угодил стрелой в задницу. Трон устилала груда мягких подушек, но Громила все равно постоянно ерзал, устраиваясь поудобнее. В правой руке Норберт сжимал огромный двусторонний топор. Таких топоров Икинг тоже никогда раньше не видел. Одно лезвие у него было ярко начищено и сверкало медно-золотым блеском, а другое, насквозь проржавевшее, почернело и иззубрилось. Картошки нигде не было видно. И вдруг Икинг понял, как глуп он был, отправляясь сюда. Чего он, собственно, ждал? Что легендарный овощ будет лежать на самом видном месте под большой вывеской «Картошка»? Все дело в том, что Икинг, разумеется, понятия не имел, как эта самая картошка выглядит. Какая она? Оранжевая или зеленая? Большая или маленькая? Икингу почему-то казалось, что она должна быть красной с мелкими черными пятнышками, немного продолговатой или треугольной. Уж больно экзотически звучало название. Может, фиолетовой? «Да кто ее, эту картошку, знает?» «Слушай», — шепнула Икингу камикадзе, — «я спущусь туда и попробую найти, где они держат эту штуку. Она может лежать где угодно». Девчонка размотала с пояса одну из веревок, и Икинг предложил привязать другой ее конец к лапе одноглаза. «Если что-нибудь случится, дерни три раза, одноглаз тебя мигом вытащит». Одноглаз сильно возражал против привязывания к его лапам посторонних предметов, и согласился только после того, как Икинг напомнил ему, каким героем он станет среди драконов, когда они вернутся на Олух с противоядием от змеепатита. Через минуту юркая девчонка ввинтилась в дымоход. На крыше зала собрания воцарилась непроглядная тьма и полнейшая тишина. Поджидая у трубы, Икинг вспоминал, как в детстве ходил с отцом ловить зимой рыбу. Стоик сверлил во льду лунку, опускал туда леску, а потом оставалось только сидеть и ждать. Ждать, ждать, ждать. Беззубик чесал за ухом, одноглаз ковырялся в зубах, а Икингу от волнения не сиделось на месте. «Камикадзе, скорее!» С минуты на минуту громадные просторы замерзшего моря могли громко затрещать и вскрыться, и тогда им уже не попасть домой. И рыбьеногу придет конец. Не случилось ли с камикадзе чего-нибудь? Икинг заглянул в трубу, камикадзе висела на веревке, как паук в 2 метрах под ним. Икинг наклонился сильнее, пытаясь разглядеть, что происходит, и тут край дымохода и без того, прогнувшийся под тяжестью снега, не выдержал и обрушился. С громким криком Икинг полетел в зал. Глава 11. В котле с супом. Камикадзе проследила полет Икинга вытаращенными от удивления глазами. Тут бы Икингу и конец пришел, ведь зал собрания имел высоту добрых 20 метров, так что трудновато было упасть с крыши и не сломать себе шею. Но его спасло невероятное стечение обстоятельств. К счастью для него, традиционным истерическим блюдом в пятую пятницу был луковый суп, и варили его астероиды в громадном котле метров 2 в ширину и метр глубиной. Котел стоял прямо под дымоходом, так что юный хулиган угодил в суп. Будь суп погорячее, Икинг обварился бы, но ему и тут повезло. Котел уже простоял некоторое время на столе и успел остыть до приятной комнатной температуры. Если бы астероиды любили луковый суп, его осталось бы слишком мало, чтобы смягчить падение. Но они стряпали суп только для того, чтобы отдать дань традиции, и почти не прикасались к вареву. Так что Икинг лишь слегка стукнулся задом о дно котла и вынырнул на поверхность, откашливаясь и отплевываясь, весь облепленный луком. Должен заметить, если вам вдруг понадобится остановить веселое пиршество, нет средства лучше, чем незнакомец в вихре снега, падающий неведомо откуда прямиком на праздничный стол. Астероиды застыли в изумлении, выковыривая снег из бород и глядя на неожиданного гостя в супе. Первым опомнился Норберт Сумасброд. Он стряхнул снег и вскочил на ноги. «Караул, убийца!» — заорал он. «Хватайте его!» На стол вскочили 20 воинов. Икинг попытался уплыть от них, но куда там? Он был окружен со всех сторон. Двое рослых астероидов выудили его из супа и поставили мокрого и благоухающего перед Норбертом Сумасбродом.
«Где остальные? Много вас сюда пришло?»
Рявкнул Норберт Сумасброд, размахивая перед Икинговым носом черной стороной своего топора. Икинг помотал головой и забрызгал всех вокруг супом. Норберт Сумасброд и его воины посмотрели наверх. Камикадзе висела высоко под потолком в темноте, и ее черный костюм пришелся как нельзя кстати, и астероиды ее не заметили.
«Обыскать крышу и всю деревню!» — завопил Норберт Сумасброд.
И опять обернулся к Икингу. Норберт Сумасброд страдал нервным тиком. Его левый глаз подергивался, будто кузнечик, пустившийся в пляс.
«Ага! А я тебя узнал!»
— воскликнул он, когда вытер суп с Икингового лица полой плаща какого-то воина, стоявшего поблизости.
«Клянусь подштанниками великого Тора! Ты и есть тот самый хулиганский гаденыш, который вчера поразил стрелой мой царственный зад!»
Начало беседы было не слишком благоприятное. «Здравствуйте. Как поживаете?» — вежливо сказал Икинг.
«Отвратительно!» — завопил Норберт. «Задница горит огнем!»
Тут в зал ворвались запыхавшиеся воины и доложили, что обыскали и крышу, и деревню, но больше ни одного подосланного убийцы не обнаружили. Видимо, Одноглаз и Беззубик, почуяв неладное, упорхнули и спрятались в темноте. Норберт Сумасброд задумался.
«Больно ты мал для убийцы!» — проворчал он, снял с Икинга меч и прицепил его себе на пояс. «Да и приятель твой, которого я вчера видел, ну, тот, малый, что катается на лыжах, точно старуха с вывихнутым коленом. Если вдуматься, он тоже невелик. Я понимаю, что за последние 15 лет сильно отстал от жизни, но неужели хулиганы настолько меня не уважают, что подсылают ко мне убийцами детей?»
«Я не убийца», — промямлил Икинг дрожащим голосом.
«Врешь!»
— взревел Норберт Сумасброд и кинулся на Икинга, словно хотел зарубить его топором на месте. Впрочем, он сразу же успокоился и, поморщившись, уселся на трон.
«Но если ты не убийца?» — спросил Норберт. «Что ж ты делаешь на истерии? Зачем стреляешь в меня и отравляешь мой суп?»
«Я...» — сказал Икинг. «Ищу картошку!» Наступила мертвая тишина.
«Тихо!»
— прошипел Норберт Сумасброд и огляделся по сторонам, словно не сомневался, что у стен есть уши.
«Нельзя произносить название и страшно сказать, какого овоща вслух!»
«Ну...» «Конечно», — притворно небрежно сказал Икинг. «Да как только я оказался тут, то сразу понял, что все разговоры о картошке — просто сказки. Ведь никакой картошки не существует, верно? И никакой Америки тоже. А земля плоская, как тарелка, и если долго плыть на запад, то в конце концов свалишься с ее края».
«Чушь!» — взревел Норберт Сумасброд. «Убить его!»
— заорал он, выпучив глаза. На губах его выступила пена. Наконец, колоссальным усилием воли он совладал с собой.
«Впрочем, подождите. Сначала я развею его невежество, а потом уж вы его убьете», —
приказал Норберт и, чтобы успокоиться, стал подкручивать свои роскошные усы. «Земля круглая, как кольцо, а у кольца нет конца», — терпеливо стал объяснять Норберт Сумасброд. «Америка есть на самом деле. Я знаю это, потому что сам там побывал. А что касается, страшно сказать, какого овоща, не понимаю, о чем ты толкуешь».
«Это потому, что его не существует», — гнул свое Икинг.
«Нет, он есть»,
— упорствовал Норберт, с трудом сохраняя терпение. «Нет, нету», — возразил Икинг.
«Нет, есть».
«Нет, нету».
«Есть».
«Нету».
«Есть, есть, есть!» — завопил Норберт Сумасброд, скрутив свои шикарные усы в тугие узелки.
«А докажи!»
— потребовал Икинг. «Я знаю, что страшно сказать, какой овощ существует, потому что... Потому что страшно сказать, какой овощ! Он сейчас здесь, в этом самом зале!» — вскричал Норберт Сумасброд и подбежал к стене, на которой висела карта Америки. Двумя широкими взмахами топора он сорвал занавеску. «Эй, ты, убийца-недомерок!» — гордо провозгласил Норберт Сумасброд. «Подойди, познакомься с моим дорогим папочкой!»
«Ух ты!»
— не удержался Икинг. Похоже, Норберт Сумасброд был безумнее, чем мартовский заяц в состоянии глубокого нервного срыва. Потому что за занавеской величественно возвышалась на постаменте фигура замороженного большеброда, родного папы Норберта Сумасброда. Он стоял, гордо выпрямившись, воинственно топорща заледенелые усы, разинув рот в беззвучном крике, и являл собой воистину впечатляющее зрелище. Одна рука большеброда покоилась на бедре, а в другой он держал стеклянную шкатулку, наполненную льдом. Поверх льда в шкатулке лежал круглый, ничем не примечательный, бугристо-коричневый овощ. «Так вот, какая она, значит, эта волшебная магическая картошка», — разочарованно подумал Икинг. Из картошки торчала одинокая стрела. А вокруг Норбертова папы, на полу, сплошным ковром лежали весьма необычные драконоподобные существа — пискуляторы. Если кто не знает, викинги использовали этих созданий как сигнализацию от воров. Ног у пискуляторов нет, поэтому охотятся они так. Лежат на спине, задрав в воздух длиннющие и очень чувствительные когти. Стоит неосторожно коснуться хотя бы одного когтя, как вся стая пискуляторов тут же поднимает невыносимый писк. Писк этот такой громкий и пронзительный, что небольшие драконы падают в обморок, ведь у драконов, как известно, гораздо более чувствительный слух, чем у людей. И тогда пискуляторы набрасываются на них и пожирают. По этой части они не хуже пираний. 60 секунд, и от добычи остаются только косточки.
«Норберт, но как?» — ахнул Икинг. — Я думал, твой отец давно мертв.
— Верно, — с кривой ухмылкой подтвердил Норберт. — Мертвее мертвого. Но я подумал, раз уж приходится хранить мороженую картошку, почему бы заодно не сохранить и мороженого папашу?
— Лучше бы устроил отцу нормальные викингские похороны, — содрогнулся Икинг. — Выглядит он недовольным и на привидение смахивает.
— Похороны моего отца состоятся в тот день, когда сгниет злокоготь, — провозгласил Норберт Сумасброд. Потому-то я его и заморозил. Перед тем, как испустить последний вздох, папа воткнул в картошку единственную оставшуюся стрелу из тех, что подарили ему люди в перьях, и взял с меня клятву, что с помощью этой стрелы я избавлю мой народ от злокогтя.
— Невозможно, — заметил Икинг.
— Ну как ты убьешь такую громадину одной маленькой стрелой? — Нет ничего невозможного, — поправил его Норберт Сумасброд. «Есть только невероятное. Но еще более невероятным этот замысел кажется мне потому, что никто из нас не может вытащить стрелу и страшно сказать, какого овоща. Почитай надпись на шкатулке».
Икинг присмотрелся к шкатулке в руке большеброда. В ней, замороженный во льду, лежал огорчительно заурядный на вид овощ под названием картошка. А из картошки торчала изящная маленькая стрелка, украшенная яркими перьями неведомых Икингу американских птиц, порхавших в неведомом американском небе. На переднем боку шкатулки красовалась табличка с изящно выписанным текстом. «Тот, кто сумеет вынуть стрелу из этого овоща, избавит наш народ от злокогтя и станет истинным героем и предводителем всех викингских племен».
«Но нам никак не удается вытащить стрелу из драгоценного овоща», — печально признался Норберт Сумасброд. «Мы круглый год тренируемся в армрестлинге, и каждый год наши чемпионы из чемпионов пытаются вытащить стрелу. Это не получается даже у меня. Хотя надпись на шкатулке без сомнения гласит обо мне. Но стрела крепко застряла в овоще, а мы крепко застряли на истерии, до тех пор, пока смерть моего отца не будет отмщена.
Икинг поглядел на картошку. «Вы не можете вытащить эту стрелу, потому что картошка замерзла», — сказал он. «Надо ее просто разморозить, и тогда даже ребенок справится».
Левый глаз Норберта Сумасброда снова задергался. «Отец, лежа на смертном одре, не просто так оставил мне эту стрелу», — рявкнул вождь. «Это испытание, чтобы выявить героя-силача, способного совладать со злокогтем. Какой смысл в испытании, если оно любому дураку по плечу?» «Да кто ты вообще такой, сопляк, что смеешь предлагать мне это?»
«Ну, наконец-то! Как здорово, что ты спросил, Норберт!» — вежливо ответил Икинг. «Я? Икинг, кровожадный карасик третий, единственный сын стойко обширного великого вождя племени лохматых хулиганов. Мой друг Рыбьенок, тот самый, кто был со мной во время нашей вчерашней встречи, имел несчастье попасться на зуб гадючки отравной».
«Да уж, несчастье так несчастье», — удовлетворенно заметил Норберт Сумасброд. «Верная смерть. Не скажу, что я сильно удивлен. Твой друг как раз из тех недотеп, которых преследует злой рок».
«Никакой Рыбьенок не недотепа», — возмущенно перебил его Икинг. «Дело в том, Норберт, что это твоя картошка — единственное противоядие от укуса гадючки отравной. И я хотел бы позаимствовать ее у тебя, чтобы спасти моего друга. Это будет самый добрый поступок в твоей жизни».
Норберт Сумасброд потерял дар речи. «А если я его тебе дам?» — прошептал вождь истероидов. «Что ты сделаешь с драгоценным овощем моего папы?»
«Ну, — замялся Икинг, — наверное, мой друг его съест?»
Норберт Сумасброд некоторое время ошалело таращился в пустоту. Потом он побагровел от злости и замахал над головой топором. «Съест!» — завопил Норберт Сумасброд. «Ты прострелил мне седалище, а теперь хочешь порезать и съесть драгоценный овощ, который мой папочка привез из самой Америки? Убить его! Убить! Убить! Убить!»
Немного побушевав, он снова успокоился и, воздев руки над головой, с величайшим достоинством обернулся к Икингу.
«Я бы мог, — сказал Норберт Сумасброд, — прикончить тебя на месте, коварный пожиратель овощей, но мы, истероиды, не такие. Мы, истероиды, люди цивилизованные. Мы никогда не казним даже самых злостных картошкоубивцев, не разобрав их дело в самом справедливом суде. А на истерии, — продолжал Норберт с безумной ухмылкой, — работает суд топора. Топор, он кого хочешь рассудит».
«Я попал», — подумал Икинг. Норберт Сумасброд торжественно вышел на середину зала, где лежал толстый древесный ствол с рубленным основанием.
«Пусть сама судьба решит твою участь», — провозгласил Норберт Сумасброд. «Я подброшу топор высоко-высоко в воздух, и если он, упав, вонзится в дерево золотой стороной, тебя оставят в живых. Но если он приземлится темной стороной...» Норберт любовно погладил ржавый край. «Если он приземлится темной стороной вниз, я убью тебя этим самым топором на месте. Надеюсь, ты не против?»
Норберт театрально воздел глаза к небу.
«Взываю к вам, о великие силы судьбы и рока!» — вскричал он. «Я исполню ваше повеление. Жизнь или смерть?»
Топор, медленно вращаясь в воздухе, взмыл к потолку, достиг высшей точки и начал падать. Сначала светлой стороной вниз, потом перевернулся. Икинг, может, и не отличался крепкими мускулами, зато зрение у него было отменное. Как только он увидел, что топор собирается вонзиться в дерево темной стороной, он подскочил и в последний миг поймал его за деревянную рукоятку. Истероиды ахнули. Камикадзе, притаившаяся на потолочной балке, ахнула тоже. Икинг поднял топор над головой и вонзил его в бревно ярко начищенным лезвием. «Смотри, Норберт Сумасброд, победила светлая сторона!» — вскричал Икинг, кровожадный карасик третий, уперев руки в бока. Никто не знал, что делать. Норберт Сумасброд открывал и закрывал рот, как рыба, вытащенная из воды.
«Ты жульничал!» — заорал он наконец. «Значит, сама судьба захотела, чтобы я сжульничал», — возразил Икинг. «А теперь отпусти меня, как и обещал». Норберт пыхтел, как паровой котел, готовый взорваться. Он привык, что даже взрослые в ужасе ползают перед ним на коленях, страшась его грозного судьбоносного топора, и он совсем не привык, чтобы маленькие нахальные мальчишки требовали от него разморозить драгоценную картошку и похоронить папу, да еще ловили топор на лету. Но что если Икинг прав, и судьба действительно позволила ему сжульничать? Даже Норберт Сумасброд опасался дразнить судьбу.
«Схватить его!» — завопил Норберт. «Пусть живет, но остаток своих дней он проведет за решеткой. Будет знать, как пускать стрелы в Норберта Сумасброда».
Четверо рослых астероидов схватили Икинга и потащили к клетке. Втолкнули его внутрь, заперли, а ключ отдали Норберту. Тот сунул его в карман, клетку они подвесили на цепи к потолочной балке. Потом астероиды забыли про Икинга, вернулись к пиршеству и гуляли до поздней ночи. Смеялись, пели, ели и пили. Слишком много пили. Икинг же тихонько сидел в своей клетке, стараясь придумать дьявольский хитроумный план, как выйти живым из этой переделки. А переделка была та еще. И даже если ему удастся выбраться из запертой клетки, стащить картошку и убежать, не разбудив ни одного астероида, что делать дальше? Из замерзшей гавани доносились зловещие потрескивания, громкий хруст и удары, будто кто-то колотил по камню огромным мечом. Лед начал таять, и как только злококоть вырвется на свободу, путь домой с истерией будет закрыт. Ночь тянулась мучительно долго. Астероиды один за другим засыпали, кто на стуле, кто на полу. А один толстый воин пристроился прямо на столе, в обнимку с недоеденным жареным кабанчиком. Норберт Сумасброд задремал на троне, сунув в рот палец одной руки, а в другой по-прежнему сжимая топор. Высоко под потолком зала Камикадзе тоже спала, свернувшись клубочком на балке, точно дикая черная кошка. Время шло. Икинг упрямо боролся со сном, но в конце концов мерное покачивание клетки, дымная жара и пары алкоголя, пропитавшие воздух в комнате, сморили его, и он тоже задремал. Викингские драконы и их яйца. Пискуляторы. Пискуляторы — это очень необычные с виду упитанные существа, похожие на слизняков. Они так ленивы, что разработали необычный способ охоты — оглушать врага пронзительным писком. Стая пискуляторов может обглодать свою жертву до костей быстрее, чем косяк пираний. Характеристики. Окрас слизисто-черный. Вооружение — писк. Такой громкий, что небольшой дракон может лишиться чувств. Острые, как у пираньи, зубы. Яд — нет. Охотничьи способности — нормальные. Скорость — еле ползают. Факторы устрашения и боя — опасайтесь их, если вы ранены или очень малы. Глава 12. Беззубик всех спасет. Беззубик и Одноглаз, оставшиеся на крыше, услышали, как Икинг с плеском упал в луковый суп. Они поняли, что дело плохо, вспорхнули и спрятались на американской мечте. В тот же миг из дверей зала собраний высыпали разгневанные воины-астероиды и стали обшаривать двор в поисках убийц. Когда астероиды наконец угомонились и шум стих, драконы вернулись к дымоходу. Оба замерзли, проголодались и устали. Одноглаз сердито сверкал единственным глазом.
«А может, бросим их?» — размышлялся близубый дракон.
«Похоже, не добудут они никакого противоядия от змей-потита. А я не собираюсь торчать тут только ради того, чтобы спасти шкуры пары жалких человечек».
«Люди такие эгоисты», — поддержал его Беззубик. «Никогда не думают о бедном, несчастном, голодном Беззубике», — Одноглаз фыркнул.
«Ну, за это я их не виню. Ты всего лишь жалкий ручной дракончик, крыса-переросток. Из чего это ты такой голодный? Кто в санях по дороге сюда сожрал все припасы, а?» «Ладно, подожду их до утра», — решил наконец Одноглаз и стал устраиваться поудобнее. «Моя тетушка Кривозубка умерла от змеепатита, и страшно сказать, до чего же гадка эта хвороба».
«Беззубик здесь спать не будет», — в ярости зашипел Беззубик. «Тут холодно. Беззубик — нежная, чувствительная натура». Он убедился, что Одноглаз крепко спит, сладко похрапывая, и продолжил. Не то, что ты, толстяк, белохвостый, громила, неотесанный.
Приоткрыв единственный глаз, одноглаз прицельно клацнул челюстями, но Беззубик был увертлив, как муха, и успел вовремя юркнуть в отверстие дымохода. Маленький дракончик пропорхал по огромному залу над головами бормочущих во сне стероидов и приземлился на крышу икинговой клетки. Клетка качнулась, и голова икинга сильно стукнулась о прутья. Мальчик проснулся.
«Ай!»
— воскликнул икинг, глядя прямо в зеленые глаза дракончика, висевшего прямо перед ним головой вниз.
«Беззубик!» — радостно прошептал он. «Хвала Тору, ты здесь! Как же хорошо, что я взял тебя с собой! Ты нас всех спасешь!»
«Ха!» — сердито хмыкнул Беззубик.
«Просто подлети вон к тому замороженному викингу и возьми у него картошку, а потом упорхни!»
— прошептал икинг. Беззубик посмотрел туда, куда указывал икинг, на Норбертова папу, на шкатулку, и вскрикнул от ужаса.
«Пискуляторы!» — шепотом взвизгнул он, протиснулся в клетку и спрятал голову в икинговых коленях.
«Ох, я совсем забыл. Ты ведь такой маленький, что их писк может тебя убить!» — спохватился икинг и погладил дракончика по спине, успокаивая. «Ладно, не надо воровать картошку. Просто стащи у Норберта Сумасброда ключ от клетки. Он лежит у него в кармане. Подлети и достань его». Но тут Беззубик учуял запах лукового супа.
«Луковый суп!»
— обвинительным тоном воскликнул дракончик, обнюхивая икингову ногу.
«Ты ел луковый суп!»
«Да?» — растерянно согласился икинг. «Я свалился в этот суп. Так вот, ключ...» Но суп переполнил чашу терпения Беззубика. Дракончик пришел в ярость, раздулся чуть ли не в два раза и вылетел из клетки, как рассерженный воздушный шарик.
«Нечестно, нечестно!» — фыркнул Беззубик. «Ты тут обжираешься вкусным луковым супом, а бедный Беззубик с голоду помирает. И ты еще хочешь, чтобы бедный Беззубик на пустой желудок проскочил мимо целой стаи пискуляторов? Вот так всегда. Нет уж, дорогой, подождешь. Беззубик сначала поужинает, а потом, может быть, поможет тебе».
«Беззубик!» — яростно прошептал икинг. «Это очень важно! Достань ключ сейчас же, а то
что?»
Нагло осклабился Беззубик и ловко увернулся от икинга, когда тот попытался сквозь прутья поймать его за хвост. Показав икингу розовый раздвоенный язычок, Беззубик вспорхнул на обеденный стол и углубился в пирог с жареной буйволятиной. Он не обращал внимания на сердитый шепот икинга, доносившийся из клетки у него над головой.
«Беззубик не слушает», — напевал дракончик с набитым ртом. «Заложила уши. Ой, складно получилось. Беззубик не слушает, заложила уши. Беззубик не слушает, заложила уши».
Добрых 20 минут он притворялся глухим и, перескакивая с тарелки на тарелку, набивал брюхо жареными сардинками, крылышками индейки и сладкой кукурузой. Наконец дракончик доел последние крошки пирога, щедро хлебнул домашнего крапивного шампанского, рыгнул и удовлетворенно погладил животик.
«Так-то лучше. Теперь Беззубик слышит. Что ты там говоришь?»
«Достань ключ из кармана Норберта Сумасброда, пока он нас всех не прикончил!» — зашипел икинг своим самым громким шепотом.
«Волшебное слово!»
— пропел Беззубик.
«Пожалуйста!» — процедил икинг. «Ладно, не боись!»
— сказал Беззубик, взлетел со стола, не очень-то грациозно, ведь набитое брюхо тянуло его вниз, и мешком приземлился на грудь Норберту Сумасброду. К счастью, Норберт дрых как сурок. Он только хрюкнул во сне и крепче сжал свой топор. Беззубик, хихикнув, крепкими беззубыми деснами оттяпал вождю стероидов сначала один роскошный ус, потом другой, после чего забрался к Норберту в карман и вытащил ключ.
С ключом во рту Беззубик гордо зашагал по пиршественному столу, то и дело выплевывая ключ, чтобы высказаться.
«Вот так всегда!» — ворчал Беззубик. «Всегда! Бедного, голодного Беззубика будет от зимней спячки, чтобы он опять всех спас!»
Беззубик взял ключ в пасть, но на этот раз раздувшийся животик помешал ему увидеть, куда он ступает, и дракончик споткнулся о нож, лежащий посреди стола. Беззубик шмякнулся носом о стол и по дороге сшиб свечку. Она упала на пол, прямо на шкуру белого медведя, и та тотчас же вспыхнула. А Беззубик, перекувыркнувшись пару раз, плюхнулся в миску с тушеной кабанятиной и... нечаянно проглотил ключ.
«Ам?» — сказал Беззубик.
Глава 13. Большое картофельное похищение.
«А-а-а!»
— взвыл Икинг, потрясая прутья своей темницы. «Вот так всегда! 5 минут назад я был всего лишь заперт в клетке в зале, битком набитым астероидами. А теперь ты в придачу проглотил ключ и устроил пожар. Лети наверх, буди камикадзу и гасите огонь!»
«А большое волшебное слово?» — нахально заявил Беззубик. «Большое, пожалуйста!» — рявкнул Икинг самым громким шепотом, какой мог позволить себе в таких обстоятельствах.
Беззубик, вихляя, вспорхнул к потолку, где спала камикадзе, и разбудил ее, тихо пискнув на ухо.
«Ключа нет! Ключа нет!»
А потом слетел вниз бороться с огнем. Камикадзе, едва открыв глаза, мигом оценила ситуацию. Она встала на узкой балке, так непринужденно, будто находилась на земле, а не на высоте 20 метров, размотала с пояса еще одну веревку и метнула железный крюк, чтобы он зацепился за балку, на которой висела клетка с Икингом. Подергав веревку, храбрая девочка убедилась, что та держится крепко, прыгнула, пролетела на веревке через весь зал и приземлилась точно на крышу Икинговой клетки. Повиснув на наружной стороне клетки, камикадзе внимательно изучила замок, достала из кармана странный инструмент, похожий на шпильку, сунула его в замок и принялась вертеть. «А ты смельчак», — шептала она между делом. «Для мальчишки, конечно». «Так храбро сиганул в суп. Если бы не твой прыжок, мы бы ни за что не узнали, где спрятана картошка». Икинг хотел было сказать, что это получилось у него нечаянно, но потом передумал. «Да ладно», — скромно прошептал он в ответ. «Ничего особенного. Да я чуть ли не каждый день так прыгаю». «Что ты делаешь?» «Замок взламываю», — бодро отозвалась камикадзе. «Замки? Для нас, бой-баб, это расплюнуть. Нас под замком не удержишь. Мы изворотливы, как угри, и прыгучи, как кузнечки». Замок громко щелкнул, и дверь клетки распахнулась. «Прошу на выход, милорд», — ухмыльнулась камикадзе. Икинг выбрался из клетки и, не веря своему счастью, упал на банкетный стол. «А теперь...» — нахмурилась камикадзе. — Пошли добывать, страшно сказать, какой овощ, у нас мало времени. Времени и вправду было в обрез. Беззубик попытался задуть вспыхнувшую шкуру, махая крылышками, но это не помогло. Тогда он плеснул в огонь домашнего крапивного шампанского. Пламя взметнулось вверх столбом и перекинулось на ближайший стул.
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой!» — рыдал дракончик. «Беззубик виноват. Он все испортил. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!»
«Беззубик!» — перебил его Икинг. «Хватит раздувать пламя, иди скорее сюда. Нам нужна твоя помощь, чтобы выкрасть картошку».
Беззубик подлетел. От стыда он стал на редкость послушным.
«Растопи лед в шкатулке», — велел ему Икинг.
«А как же пискуляторы?» — всхлипнул Беззубик.
Икинг обмотал голову дракончика шарфом, надежно закрыв ему ушки. «Подождем, пока Беззубик растопит лед, на случай, если ты вдруг разбудишь пискуляторов», — пояснил он камикадзе. «А то их писк может убить такого хилого дракончика, как Беззубик».
«Хилый?» — обиженно пропыхтел Беззубик. «Беззубику не нравится, когда его зовут хилый».
«Перед тобой самая опытная воровка на свете», — заявила камикадзе. «Я ни за что не разбужу пискуляторов». К счастью, астероиды спали так крепко, что эта перепалка, не говоря уже о пожаре, полыхающем посреди зала собраний, их не разбудила. Они сладко посапывали, не ведая о том, какое неслыханное злодейство совершается у них прямо перед носом. Дрожа от ужаса и пошатываясь на лету, потому что его отягощали меховая шубка, чересчур плотный ужин и шарф, то и дело сползающий на глаза, Беззубик пролетел над покачивающимися в воздухе когтями пискуляторов.
Это был очень храбрый поступок, потому что при каждом взгляде вниз он видел их страшные черные тушки с острыми, как у пираньи, зубами. А для такого маленького дракона, как Беззубик, это было все равно, что прогуляться на виду у стаи голодных львов с разверстыми пастями. Наконец Беззубик завис над шкатулкой. Но от ужаса его огнедырки закрылись, и он не мог выдохнуть ни единого языка пламени, только облачка синевато-серого дыма. «Расслабься!» — шептал ему из-за стола Эйкинг. «Дыши глубже! Не зажимайся! Тебе некуда спешить!» Эйкинг старался говорить как можно спокойнее, не обращая внимания на то, что уже половина зала была охвачена пламенем. «Спешить некуда!» — нервно напевал Эйкинг. «Расслабься! Думай о чем-нибудь хорошем!» Пискуляторы учуяли запах дыма, и их когти начали нервно подрагивать. «Ха!» — изо всех сил пыхнул Беззубик, почти исчезнув в облаке дыма. «Легко сказать о чем-нибудь хорошем. Ничего хорошего тут и близко нет». К великой радости Эйкинга в порыве возмущения Беззубик выдохнул на шкатулку целый сноп пламени. «Смотри, картошку не сожги», — напомнил Беззубику Эйкинг.
«То поджигай, то не поджигай», — захныкал Беззубик. «Икинг опять раскомандовался. Прекрати и не мешай дракону делать дело».
Но, тем не менее, он все же немного убавил пламя и направил его спокойной струйкой на лед вокруг картошки. Лед начал таять. Тем временем Камикадзе, вновь вскарабкавшись под потолок, принялась скакать по балкам, пока не оказалась прямо над Норбертовым папой. Там она закрепила веревку, повисла на ней, словно паук на паутине, примерно в метре над шкатулкой, и, привязав себя за щиколотку, перевернулась головой вниз. Камикадзе подождала, пока Беззубик растопит лед и упорхнет на безопасное расстояние на плечо к Икингу. Поеживаясь под ледяным взглядом Норбертова папы, девчонка протянула руку к шкатулке и очень осторожно сняла картошку с воткнутой в нее стрелой с ее ледяного ложа. Икинг затаил дыхание. Если в шкатулку заложена какая-нибудь ловушка, сейчас ей самое время сработать. Но, видимо, никаких ловушек не было. Камикадзе с картошкой в руке болталась на веревке. На миг Норбертов папа, свирепо ухмыляясь, покачнулся на своем постаменте, однако глаза его по-прежнему смотрели в никуда, как-никак он был давно мертв. По залу собраний мирно перекатывался храп спящих астероидов. Камикадзе положила картошку в карман. Получилось. «Получилось, получилось!» — шептал про себя Икинг. Камикадзе уже была готова перевернуться головой вверх и лезть по веревке обратно, как вдруг заметила в шкатулке что-то еще. «Не надо!» — прошептал Икинг. Но Камикадзе не смогла устоять. Она протянула руку и достала из шкатулки странную вещицу. В первый миг всем показалось, что все закончилось благополучно. Однако во второй уже стало ясно, что замороженное тело Норбертова папы было уравновешено очень точно. Едва Камикадзе достала из шкатулки второй предмет, равновесие нарушилось. Большеброд медленно качнулся назад, потом, набирая скорость, вперед и, словно громадное подрубленное дерево, рухнул прямо в колышущийся лес пискуляторских когтей. Поднялся невыносимый писк. От него едва не лопались барабанные перепонки. Замороженная стеклянная шкатулка разбилась вдребезги, осколки льда рассыпались по полу. Астероиды подскочили, как ошарашенные, тупо протирая глаза и спрашивая друг у друга, «Чё это? И чё это стряслось-то?» Несчастный Беззубик чуть не упал в обморок. Даже сквозь шарфы и ладони Икинга пискуляторный писк был для него чересчур громким. «Камикадзе, осторожнее!» — закричал Икинг. Норберт Сумасброд тоже проснулся и, размахнувшись, швырнул топором в девчонку, по-прежнему болтающуюся на веревке. К счастью, Камикадзе вовремя заметила это и разжала пальцы. Топор прилетел мимо, а Камикадзе приземлилась на пол, точнее, на исполинский живот одного из астероидов, которого не смогло пробудить даже воцарившееся в зале безумие. Норберт Сумасброд подбежал к своему замороженному папаше и бережно вытащил его из трясины орущих пискуляторов. Хоть тот и был холоднее льда, визгливые твари уже пытались его сожрать. Скребли зубами по твердым, как камень, ногам, дергали жуткими длинными когтями замороженные усы. Как только Норберт вытащил папу на безопасное место, пискуляторы заткнулись столь же внезапно, как и завизжали. Норберт Сумасброд вытащил меч и с перекошенным ненавистью лицом ринулся на Камикадзе.
«Уходи!» — крикнула Камикадзе Икингу. «За меня не волнуйся, я сама справлюсь!»
Икинг стоял прямо посреди стола. К нему, размахивая мечами, топорами и кинжалами, направлялись штук 20 астероидов. Удача явно не улыбалась Сикингу, к тому же он был совершенно безоружен. У него не было ни лука со стрелами, ни кинжала, не было даже меча, потому что его отобрал Норберт Сумасброд. И очень жаль, ведь Икинг, если помните, был отменным фехтовальщиком. Так что за отсутствие меча Икинг вооружился двумя большими истекающими кремом тыквенными пирогами и, хорошенько размахнувшись, хлопнул ими с обеих сторон по ушам наиболее ретивого астероида, вырвавшегося вперед. Противник весь в липком тыквенном пюре рухнул навзничь и прихватил еще одного воина помельче. Тем временем Икинг, увертываясь от вражеских мечей, схватил следующее, что попалось под руку, а попалась ему гигантская полуобглоданная индейка, и надел ее на голову ближайшего викинга. Руки астероида оказались притиснуты к бокам, изнутри индейки доносились странные кудахтующие звуки, и воин заковылял вслепую, словно цыпленок переросток на человеческих ногах. Икинг взял новый способ обороны на вооружение. Он опрокинул на пол большую миску с кленовым сиропом. Еще один астероид поскользнулся и, кружась, будто в танце, полетел по залу. В следующего нападающего Икинг запустил моченым арбузом. Затем Икинг стал обстреливать астероидов луковицами. Но поскольку пискуляторы умолкли, Беззубик отважно вступил в битву, напав на противника сверху. Он нашел миску жареных каштанов, набил ими полный рот, так что щеки у него раздулись, как у хомяка, и стал пикировать к воинам, поливая их огнем и осыпая горячими, как угли, каштанами. Зал собраний ходил ходуном. Во все стороны летали овощи. Некоторые астероиды, проснувшиеся от того, что им в лицо плеснули томатным соком, решили, что идет развеселая полуночная потасовка, и стали радостно лупцевать своих же собратьев. «Камикадзе, скорее!» — крикнул Икинг, отшлепав очередного противника большой рыбиной по физиономии, и перебежал на другой конец стола. Но камикадзе было не до него. На нее, пунцовый от ярости, надвигался Норберт Сумасброд с мечом в руках. У Норберта Сумасброда выдался не лучший день, его раненый зад болел, Икинг обдурил его на суде топора, кто-то откусил его любимые усы, а теперь эти мерзкие хулиганы вознамерились похитить американский овощ его мороженого папы. И у них еще хватало наглости подослать к нему детишек. Не могли найти нормальных взрослых убийц? Это третья убийца была даже мельче двух первых. И что самое неприятное, Норберт Сумасброд, благородный вождь племени астероидов, мастер меча, никак не мог одолеть эту мелкую, белобрысую убийцу. Она ни секунды не могла постоять спокойно. Девчонка отражала каждый его выпад и при этом дерзко распевала «Буй баби» и национальный гимн. А между приемами ходила колесом. Подхватила с пола сэндвич с кабанятиной и принялась нахально уплетать его, не переставая сражаться. И при этом еще умудрялась болтать без умолку. «Надеюсь, ты не возражаешь, что я жую?» Тараторила камикадзе, с легкостью отражая чернобородов захват и ловко выполняя пронзающий выпад. «Понимаю, это невежливо, драться с набитым ртом, но я умираю от голода, целый вечер маковой росинки во рту не было». Норберт Сумасброд мрачно осклабился и рубанул мечом, что было сил. Камикадзе ловко увернулась, подскочила, схватила его за бороду и вытерла липкие пальцы о его рубаху.
«Я тебя убью!»
— пропыхтел Норберт Сумасброд со слезами на глазах. Уж очень больно, девчонка дернула его за бороду.
«Сначала проткну мечом, потом зарублю топором, а потом скормлю тебя пискулятором!»
«Хорошо, умный мальчик», — пропела камикадзе, отметив, что ее веревка болтается аккурат у Норберта за спиной. «Только сперва поймай меня!» С этими словами она кувыркнулась прямо между его ног, встала и с головокружительной скоростью полезла вверх по веревке, подтягивая за собой свободный конец. С минуту Норберт Сумасброд ошалело глядел себе под ноги, потом наклонился и уставился между ними. А когда, наконец, обернулся, то обнаружил, что камикадзе словно растаяла в воздухе. Он ошарашенно завертелся на месте. Нигде ее нет, вот ведь загадка века. А камикадзе, покачиваясь в нескольких сантиметрах над Норбертовой головой, пустила в ход свои тонкие пальцы, умеющие ловко обчищать карманы всяких неповоротливых увольней, и сняла с вождя астероидов шлем так тихо и так осторожно, что тот ничего не почувствовал. Потом она размахнулась и изо всей силы шарахнула Норберта по башке замороженной картошкой. Сумасброд пошатнулся и без чувств рухнул навзничь. Камикадзе соскочила на пол и ласково потрепала викинга по плечу. «Тренируйся, Норбертик. Тебе явно не хватает практики», — снисходительно сказала она.
Учиться никогда не поздно.
«Камикадзе!» — завопил с обеденного стола Икинг, вырубив очередного истероида жареной буйволиной ногой, сунув другому в нос морковку и окатив еще троих домашним крапивным шампанским. «Давай сюда!» Камикадзе поспешила на помощь. Почти весь стол был объят пламенем, огонь охватил медвежьи шкуры, но, что самое неприятное, пескуляторы двинулись к выходу от зала. Эти гадостные существа столь ленивы, что предпочитают лежать и не двигаться с места, но когда им угрожает смертельная опасность, они все-таки спасают свои шкуры. Вот и сейчас. Они ползли к дверям, будто жирные раздутые слизняки, беспорядочно размахивая когтями, оставляя за собой полоску липкой слизи. Как раз между Икингом и Камикадзе болталась веревка, уходящая наверх в дымоход, веревка, другой конец которой был привязан к могучей лапе поджидавшего их одноглаза. Ребята схватили за нее и, кашляя от дыма, трижды дернули. В следующее мгновение одноглаз потащил юных викингов прочь из пекла. Икинг уже на лету изловчился и схватил со стола большой металлический поднос. Вскоре они были в безопасности, мечи истероидов лишь пощекотали им пятки. Отважные герои стремительно взмыли к потолку и через считанные секунды исчезли в дыре на крыше. Глава 14. Бегство похитителей картошки. Очутившись на крыше, похитители слепо сощурились. Оказалось, что пока они вели неравный бой в зале собраний, ночь сменилась утром, небо окрасилось в серовато-синий оттенок, как перья на спине у чайки, а над безумным лабиринтом показался краешек солнца. Снизу доносились разъяренные истерические вопли, их перекрывал бешеный рев Норберта Сумасброда.
«Мой овощ! Они похитили мой овощ!»
Истероиды ринулись к дверям, чтобы поймать злоумышленников. Икинг понимал, что им ни за что не уйти от истероидов пешком, а искать лыжи было некогда. В такой переделке сила не спасет, ведь никакая сила и воинская удаль не поможет четверым справиться с 500 разъяренных истероидов. В такой переделке спасти может только одно. Хитроумная идея. А по части хитроумных идей Икингу, кровожадному карасику третьему, как известно, не было равных. Икинг положил металлический поднос на заснеженную крышу и уселся сверху. «Камикадзе, садись сзади!» — позвал он.
«Ух ты!» — взвизгнула девчонка, ее глаза восторженно сверкнули.
Крыша зала собраний слегка нависала над деревенской стеной, оттуда к гавани спускался длинный крутой откос. Поэтому, когда астероиды крикливой и разъяренной толпой высыпали на улицу, они увидели, как Икинг и Камикадзе, оседлав похищенный серебряный поднос, с ветерком промчали вниз по крыше и взлетели над деревенской оградой. «Ай!» — завопили Икинг и Камикадзе, взмыв в воздух. Каким-то чудом им удалось приземлиться посреди склона на поднос, а не воткнуться в него головой. Дальше все происходило с головокружительной скоростью. Поверьте на слово, ничто на свете не мчится с заснеженной горы быстрее, чем двое детей на хорошо отполированном серебряном подносе. Икингу, конечно же, доводилось кататься на санках, но никогда еще он не спускался по склону, крутому, настолько, что правильнее было бы назвать его обрывом. С того достопамятного дня на Истерии зародилась традиция устраивать ежегодные соревнования по скоростному спуску на санях. Они называются «Бегство похитителей картошки». И трасса их проходит точнёхонько по следам бегства Икинга и Камикадзе с крыши зала собраний до исторической гавани, весь путь занимает чуть меньше 2 минут. Трасса для саней под названием «Бегство похитителей картошки» считается одной из самых опасных во внутренних островах, и с храбрецами, которые отваживаются спуститься по ней, нередко происходят несчастные случаи. Но Икингу и Камикадзе повезло, они не свернули себе шею. Отчаянно визжа, юные викинги неслись на неуправляемом подносе почти по отвесному склону. Одноглаз и Беззубик не могли за ними угнаться, это было все равно, что пытаться поймать стрелу на лету. И уже через 2 минуты, охрипнув от крика и набив синяков на мягких местах, наши герои вылетели на лед истерической гавани. С разгона они даже проскочили мимо оставленных на льду саней и молодого талантливого баклана, терпеливо дожидавшегося их возвращения. Наконец, Икингу и Камикадзе удалось затормозить. Они с трудом встали и поковыляли к саням. Тут с неба спустился одноглаз, ребята торопливо запрягли его, и ездовик бодрой рысцой поскакал к выходу из гавани.
«Вот это да!»
— задыхаясь, пролепетала Камикадзе, оглядываясь на истерическую деревню, где гигантским костром полыхал зал собраний.
«Ну и рассердились же эти истероиды!»
«Прими мои поздравления», — сказал одноглаз Икингу. «Ты единственный известный мне человек,
который использует в деле не только мускулы, но и мозги.
И если бы он правда и использовал мозги, пожаловался обессилевший Беззубик, мы бы тут вообще не оказались.
Он с трудом догнал сани и в изнеможении рухнул на сиденье. В этот миг над обрывом показались астероиды. Они надели шлемы и встали на лыжи. Их боевой клич, истерический визг, звучал как вой стаи ошалевших волков. Они стреляли из луков вдогонку похитителям. Но погоня опоздала. Выйдя на лед, преследователи проехали немного и вскоре остановились. Икинг и Камикадзе были уже у выхода из гавани, и стрелы астероидов, не причиняя им вреда, падали на лед. Наглянувшись на разъяренных преследователей, Камикадзе испустила радостный крик. Одноглаз вывел сани из гавани. «Ура! Получилось!» — завопила Камикадзе.
«Еще не совсем», — встревоженно отозвался Икинг.
Всю ночь с моря доносился странный треск, похожий на удары топора по стволу дерева, а теперь, когда они вышли на лед, этот треск стал громче. Икинг внимательно всматривался в лед, выискивая злокогти.
«Вот он, овощ», —
сказала Камикадзе и протянула Икингу картошку с вмороженной в нее стрелой.
«А вот еще одна штуковина, она тоже лежала в шкатулке. Я понимаю, что не должна была ее брать, но когда начинаешь воровать, очень трудно остановиться».
Икинг взял картошку и другую штуковину и, почти не глядя, сунул их за пазуху, потому что в этот момент прямо под санями из глубины поднялась исполинская тень злокогти. Чудовищный дракон, не отставая, следовал за ними.
«Главное — выбраться в открытое море, пока лед не вскрылся, и все будет в порядке», — бормотал про себя Икинг.
«Злокоготь не уйдет из Торого гнева. Он не покидал пролив уже 15 лет». Они мчались мимо отвесных обрывов, а внизу, не отставая, плыл злокоготь, темный и грозный, как рог. Вот впереди показалось открытое море. Они успели, добрались, а лед еще не треснул. «Видишь?» — усмехнулась Камикадзе. «Успели!» Глава 15. «Быть может, удастся?» «Да». Тогда им показалось, что они действительно успели. Сани вырвались на ледяные просторы открытого моря. Одноглаз с быстротой молнии мчал их по великому белому безмолвию. Пролив Торого гнева остался далеко позади. Картошка в целости и сохранности покоилась за пазухой Уикинга, а до острова Олух оставалось менее 3 часов езды. И вдруг все пошло наперекосяк.
«Что это?»
— пролепетал Беззубик, указывая на исполинский силуэт позади, который с каждой секундой неумолимо настигал их.
Это приблизилось еще немного и оказалось гигантским ездовым драконом, намного крупнее и проворнее Одноглаза.
Дракон тащил громадные сани, а в них восседал один единственный человек, очень сердитый, с простреленной попой, шишкой на темечке, обкусанными усами и топором в руке. Ну, как вы сами уже догадались, это был Норберт Сумасброд. Не успел Икинг и глазом моргнуть, как Норберт очутился возле них. Некоторое время его сани ехали вровень с бешеным чащимся Одноглазом, потом он протянул руку и одним ударом топора перерубил поводья, удерживающие хулиганского ездовика. Дракон поскакал дальше, а сани, а вместе с ними и молодой талантливый баклан, остались позади и, проехав немного по инерции, остановились.
«Ох, 1000 замученных моллюсков!» — простонал Икинг.
Они застряли посреди великого белого безмолвия, а Норберт Сумасброд уже натягивал поводья, чтобы развернуть своего саблезубого ездовика и броситься в атаку. А подо льдом ярился злокоготь. В первый раз за 15 лет чудовищный дракон покинул пролив Торого гнева. Сани остановились, и злокоготь остановился тоже. Неподвижные сани оказались как раз над зрачком его громадного зеленого глаза, словно в центре мишени. Хотя они и были мишенью для Норберта Сумасброда, громадного, грозного и совершенно озверевшего.
«Ага!» — заорал Норберт.
От радости его левый глаз задергался пуще прежнего.
«Попалась, гнусная маленькая белобрысая убийца! Я тебе покажу, как бить людей по темечку их собственной картошкой!»
Норберт Сумасброд занес свой ужасный топор над головой Камикадзе, и уже был готов опустить его, как вдруг Икинг громко и четко произнес: «На твоем месте, Норберт Сумасброд, я бы этого не делал!» Икинг вытащил из-за пазухи картошку с торчащей из нее стрелой Этим утром было не так холодно, как накануне, и картошка, припрятанная за пазухой теплой шубы, успела немножко оттаять.
Норберт поглядел на Икинга и изумленно ахнул, поскольку прямо на его сумасбродных глазах Икинг вытащил из картофелины стрелу.
Как и предсказывал Икинг, из оттаявшей картошки стрела вышла очень легко. Для пущей убедительности Икинг несколько раз воткнул стрелу в картошку и вытащил ее обратно. Норберт сумасброд выронил топор.
«Папино пророчество!» — возопил он, хватаясь за голову. «Глазам не верю. Не может быть. Ты, гадкий мелкий хулиганишка, похититель овощей, ты и есть избранный. Ты снимешь наш проклятие и избавишь мой народ от злококтя!»
Икинг торжественно кивнул, думая про себя, совсем мало рехнулся. И в этот самый миг над горизонтом зашло солнце. Его лучи отразились от снежных сугробов и ледяных торосов, от большого зеленого глаза злококти ослепили Икинга. Он прикрыл глаза рукой. А вокруг него словно защелкали миллионы кнутов, застучали тысячи топоров, загрохотали мириады громовых стрел Тора. Лед вскрылся от края до края. Глава 16. Злококоть. По белому замерзшему морю пробежала длинная черная трещина. Она протянулась от земель отщепенцев на севере до бой бабьих островов на юге. Мир раскололся, как большое белое яйцо.
«А-а-а!» — закричал Икинг. «Скорее пересаживаемся на Баклана!»
Норберт сумасброд, Камикадзе и Икинг пулей выскочили из саней и забрались в утлую латчонку. Лед у них под ногами предательски трещало прогибался.
«Поднять парус!» — крикнул Икинг и перерезал веревку, крепящую лодку к саням.
Парус, захлопав, развернулся и, поймав ветер, выгнулся под его напором, будто пухлая подушка. Опять раздался оглушительный треск, и лед по всему угрюмому морю распался на тысячи осколков. Сани медленно соскользнули в серовато-зеленую пучину и скрылись из виду. Молодой талантливый баклан закачался на воде. А над похожим на мозаику, усеянным зубчатыми льдинами морем, между лочонкой, виднеющимся на горизонте спасительным берегом острова Олух, появился злокоготь. Он вздыбился из моря, окатив молодого талантливого баклана водой и ледяным крошевом. Его шея выдвинулась, подобно телескопу, на неимоверную высоту и заслонила только что взошедшее солнце. А какой вопль издало это чудовище! В нем слышалась неизбывная печаль, от которой на глаза наворачивались слезы, по спине ползали мурашки, щекотные, как паучьи лапки, а волосы на голове вставали дыбом, будто иголки у ежа. Шкура дракона отливала черным блеском, словно тело гигантской мускулистой пантеры. А когда он разинул исполинскую, как пещера, пасть, стали видны его острые щербатые зубы, ярко-зеленые под цвет глаз. И по ним струилась, дымясь в холодном воздухе, желтая пенистая слюна. Исполинское тело дракона казалось горячим, как натопленная печка, от боков поднимались густые облака пара, будто от лошади, пробежавшей галопом много миль.
«Он пришел за мной!» — простонал Норберт сумасброд, дрожа от страха.
«Ничего подобного», — возразил Икинг. «Он пришел за мной». «И правда». Злокоготь в упор смотрел на Икинга. Икинг будто заранее предчувствовал, что ему предстоит встреча со злокогтем, догадывался, что ему не удастся побывать на истерии и вернуться, не столкнувшись лицом к лицу с гигантским морским драконом.
«Не смотри ему в глаза!»
— предупредил одноглаз, который был тут как тут, в лодке. Общеизвестно, что в глаза драконам смотреть нельзя, это очень опасно. Но в данном случае не смотреть было очень трудно. Такие эти глаза были огромные, так близко они находились. Они заслоняли собой горизонт, подобно паре зеленых солнц. Икинг на миг поддался гипнозу, голова у него закружилась, он пошатнулся, чуть не вывалился из лодки.
«Что тебе нужно?»
— в отчаянии крикнул Икинг по драконье. Дракон разинул исполинскую пасть и попытался заговорить, но из глотки его вылетел только тоскливый рев, наводящий ужас, а с клыков мерзким пенистым водопадом потекла пена.
«Чего тебе?» — повторил Икинг. Дракон попытался снова, но, так и не сумев внятно сказать ни слова, разозлился от собственных бесплодных попыток и стал обстреливать Икинга вспышками голубого пламени. Огненные шары падали все ближе и ближе к утлой латчонке. «Чего он от меня хочет?» — лихорадочно размышлял Икинг.
«Нам конец!» — простонал Норберт сумасброд, ломая руки.
Камикадзе успокаивающе похлопала Норберта по спине. «Да ничего с нами не случится», — заверила она. «Вот увидишь, один Тор знает как, но мы почему-то всегда выходим сухими из воды. У Икинга наверняка есть дьявольский хитроумный план».
«Ах да», — спохватился Норберт. «Все правильно. Пророчество моего папы. Икинг избранный. Ему одному суждено избавить нас от злокогтя».
Однако Камикадзе жестоко ошиблась. Впервые в жизни у Икинга не оказалось наготове никакого маломальски хитроумного плана. «Чего же ты хочешь?» — опять спросил Икинг, на этот раз обращаясь скорее к себе, чем к дракону. Злококоть сделал еще одну неудачную попытку пообщаться, но она опять завершилась лишь чередой беспомощных гортанных хрипов. Дракон широко разевал челюсти, хватая ртом воздух. Икинг не понимал, с чего вдруг эта зверюга к ним привязалась. Может, дракон свихнулся и стал людоедом? Он же убил Норбертова папу 15 лет назад. Вдруг ему это понравилось, и он хочет повторить. Дракон прицелился, и Икинг приготовился к тому, что следующее дуновение монстра превратит их лодочку в кастрюльку с шашлыком. Но из пасти чудовища вырвался не убийственный огненный шар, не голубое леденящее пламя, способное заморозить всю компанию и отправить их, как героев, прямиком в Волгалу. Нет. Из злококтевой пасти вырвалось, разворачиваясь, будто длинная пружина, нечто похожее на гигантскую мускулистую змею, проворную гибкую. Это был язык. Длиной метров в 100, розовый, пульсирующий. Злококтев язык устремился прямо к левой руке Икинга, и его скользкий, мокрый и омерзительно верткий раздвоенный кончик ввинтился в ладонь мальчика и крепко обхватил картошку. От неожиданности Икинг едва не выронил свою драгоценную добычу. Только тут он понял, что нужно от него чудовищу. Он отбросил стрелу, схватил картошку обеими руками и потянул. Злокоготь потянул тоже. Картошка была одна, а хотели ее заполучить двое, причем обоим. Она была нужна позарез. Икинг изо всей силы старался половчее перехватить овощ, ставший скользким и липким от мерзкой пузыристой слюны. Неужели их героический поход окажется впустую? Неужели он так и не спасет рыбью ногу? Ну уж нет. Икинг не собирался сдаваться. Тем более теперь, в двух шагах от дома, когда на горизонте уже виднелись родные берега острова Олух. Он отклонился назад и потянул с такой силой, какой сам от себя не ожидал. Но злокоготь тоже не уступал, и шансы Икинга, весящего от силы килограммов 50, одолеть тяжеленного дракона, весящего незнамо сколько, близились к нулю. Короче говоря, благоприятный исход был не то чтобы уж совсем невозможным, но, посмотрим правде в глаза, почти что невероятно. Однако Икинг, тем не менее, не сдавался и не выпускал картошку. Он, если понадобится, готов был простоять так весь день и всю ночь. Но тут одна половинка раздвоенного драконьего языка медленно, один за другим, разжала Икингу пальцы, а вторая, извернувшись, дернула изо всех сил. Злокоготь вырвал-таки картошку у Икинга из рук. Икинг с размаху плюхнулся на дно молодого талантливого баклана и чуть не зарыдал от такого жгучего отчаяния, какого еще никогда не испытывал за всю свою полную приключений жизнь. Змееподобный язык злокогтя скрылся в пасти, словно язык проворной жабы, сцапавшей муху, а в челюсти неумолимо захлопнулась, ставя последнюю точку на всех икинговых надеждах. Злококоть проглотил овощ. Поход с замороженной картошкой закончился полным провалом. Глава 17. Поход закончен. По лицу Икинга струились слезы. Злококоть запрокинул свою громадную башку и заревел так, словно его проткнули гигантским копьем. Дракон изрыгнул огромный сноп леденящего синего пламени, и оно взвелось к небу, как водопад, низвергающийся снизу вверх. Языки этого пламени взлетели так высоко, что один из них коснулся небольшого белого облачка, и она тотчас же замерзла, окрасившись хрустальной голубизной. А потом злокоготь медленно опустился в холодные волны, и через минуту от него не осталось ничего, кроме больших кругов на воде, разбегавшихся все шире и шире. Вот они добежали до молодого талантливого баклана, и лодчонка бешено закачалась на волнах. Круги пошли дальше, выплеснулись на берег истерии и прокатились по проливу Торова гнева. Экинг сидел на дне лодки и не в силах поверить в случившееся. Ему все казалось, что сейчас злокоготь всплывет со дна морского, выплюнет картошку или отдаст ее каким-нибудь другим способом, но круги на воде становились все слабее и слабее, и в конце концов исчезли совсем, а вместе с ним исчезла и последняя надежда. Все было кончено. Теперь ближайшая к Икингу картошка росла в тысячах и тысячах миль от варварского архипелага в бескрайней стране далеко на западе, которую те, кто в нее верил, называли Америкой.
«Он смылся?»
— изумленно прошептал Беззубик. Наверху над обрывом выстроилось все племя астероидов. Они разразились радостными криками.
«Злокоготь ушел! Злокоготь ушел! Да здравствует маленький рыжий мальчик, победитель страшного злокогтя!»
Вдруг с неба неслышно и мягко посыпался снег. Синий, как нос плеваки крикливого. Он падал из замерзшего облачка над головой Икинга. Синий снег сыпался, как конфетти, ложился на Икинговые волосы, на белую спину одноглазая и между рожек Беззубика.
«Да, ты есть избранный!»
Торжественно провозгласил Норберт Сумасброд, не в силах поверить своим глазам.
«Ты избавил нас от злокогтя! Ты снял проклятие с истерии!»
И тут Икинг страшно рассердился. Не на Норберта, а на богов. Долгих 6 месяцев он ждал прихода весны. Молился Тору, чтобы лед поскорее растаял. Надо же было, чтобы именно теперь, когда они с Камикадзе, столько всего преодолев, совершили практически невозможное, именно теперь, в самый неподходящий момент, Тор повелел льдам вскрыться и освободил злокогтя. А этот нелепый синий снег стал просто последней соломинкой. Как там сказал сморкало мордоворот? «Скорее снег станет синим, как нос плеваки крикливого, чем ты выбьешься в вожди племени лохматых хулиганов». Да боги попросту насмехались над ним. Играли в кошки-мышки. Икинг погрозил небесам кулаком. «Не хочу я быть избранным!» — заорал он, обращаясь к ясному синему небу. «Не хочу я быть вождем племени лохматых хулиганов!» И не хотел я снимать никакое дурацкое проклятие Норберта. Я хотел только спасти рыбьенога, снять с него проклятие. Хотел друга спасти. Но диковинный синий снег падал и падал, не обращая внимания на слова Икинга. Икинг заплакал.
«Просто хотел спасти друга», — всхлипывал он. «Рыбьеног мне доверял. Он думал, что я все сделаю как надо». Вдруг он с внезапной надеждой обернулся к Норберту. «А у тебя есть еще картошка?» — спросил он.
Норберт Сумасброд покачал головой.
«Мой папа привез только один такой овощ», — проговорил он сквозь стиснутые зубы. «Вот почему картошка была такой драгоценной».
Норберт Сумасброд неуверенно перекладывал топор из руки в руку, его левый глаз отплясывал фанданго.
«Ума не приложу, что с тобой делать!»
— вскричал вождь астероидов.
«Ты подстрелил меня, похитил мой американский овощ, откусил мне усы, уронил папу на съедение пескулятором и сжег мой зал собраний!»
Его дрожащие руки, почти достигнув единогласия, потянулись к Икинговой шее, но в последний момент все-таки остановились.
«Ну, с другой стороны, хоть это и кажется невероятным, ты снял проклятие с истерии, а я не могу не считаться с папиным пророчеством. Так что на этот раз я тебя прощаю. Но если ты еще когда-нибудь попадешься у меня на пути, то предупреждаю, я убью тебя на месте».
«Не беспокойся», — с горечью сказал Икинг. «Я тоже не стремлюсь увидеть тебя снова. Прости за зал, за усы и за... Да, в общем, за все прости. Я просто хотел спасти друга». Норберт Сумасброд вытащил из-за пояса Икингов меч и, чертыхнувшись, бросил его на дно молодого талантливого баклана. Потом вылез на берег, уселся в свои сани и помчался к себе на Истерию, остров, корабли которого впервые за 15 лет могли выйти в море. А все благодаря тому, что Икинг, кровожадный карасик третий, снял проклятие, хоть он и не за этим отправился в поход. Но, надо сказать, такие недоразумения часто случаются с настоящими героями. А Икинг и Камикадзе, подавленные, отчаявшиеся, поплыли к далекому острову Олух. Камикадзе сел у руля, потому что Икинг от горя ничего вокруг себя не видел. Дул свежий ветер, и молодой талантливый баклан резво мчался по волнам. Камикадзе ловко управляла лодкой, обходя айсберги. Будь у Икинга повеселее на душе, он бы радовался теплому ветру в лицо. Ведь ему так не хватало этого ощущения долгих 6 месяцев. Ибо 6 долгих месяцев на внутренних островах стояла зима, а на викингов, привыкших к вечному плеску морских волн, эта ледяная неподвижность навевала страх и печаль. Казалось, само время замедляло свой бег и впадало в зимнюю спячку. Не оставалось ничего. Ни запахов, ни звуков, ни движения. Только до хруста выбеленный мир, да лютый холод, от которого кожа под железным шлемом горела, как ошпаренная. Икинг с нетерпением ждал, когда же кончится эта проклятая зима, и вот, наконец, свершилось. Весна пришла и разбила зимние оковы. Море снова ожило, и ветер, кружащийся над болотистыми берегами, приносил призывные крики драконов и сладостный запах соленых брызг. Но Икинг был несчастен, как никогда в жизни. «Не понимаю», — сказала Камикадзе, нарушив получасовое молчание. «С чего Злокогтю вздумалось съесть, страшно сказать, какой овощ? И почему он вдруг ушел из Торого гнева, хотя торчал там добрых 15 лет? Что с ним стряслось?» Икинг вздохнул. «Знаешь», — сказал он, — «есть у меня одно предположение, хотя я и не уверен. Мне кажется, у Злокогтя тоже был змей-потит». Камикадзе от удивления открыл рот. «Ну смотри, все симптомы налицо», — продолжал Икинг. «Безумное поведение, налитые кровью глаза, пена у рта, очень высокая температура. Драконы этого вида живут по нескольку тысяч лет, так что 15 лет для него все равно, что для нас 2 минуты. Вот почему он был такой злой и выглядел таким больным. А сожрав картошку, он мигом вылечился. И больше ему стало незачем тут оставаться. Вот и конец проклятию».
«А кто сказал, что жизнь твоего друга дороже драконьей?» — проскрипел Одноглаз, занимавший собой почти всю лодку.
«Мне она дороже», — вздохнул Экинг. «Ведь со Злокогтем-то мы были даже не знакомы». В воздухе разливалось приятное тепло, и Икинг почувствовал, что впервые за 6 месяцев вспотел в своей меховой куртке. Он снял ее, а Беззубик, взгромоздившись хозяину на плечо, попытался засунуть голову под крыло.
«Беззубик, а тебе не кажется, что уже поздновато впадать в зимнюю спячку?» — сказал Икинг, ласково почесывая дракончика между рожками. «Весна пришла!»
Беззубик проворчал что-то невнятное.
Солнце слепило глаза. Икинг прищурился. Теперь, когда разведнелось, можно было определить время по солнцу. До 10 утра оставалось еще 2 часа, прикинул он, но это уже не имело никакого значения. От тревоги и печали сердце Икинга громко забилось, и вдруг он осознал, что действительно слышит стук. Сердце билось тик-так, тик-так, тик-так.
«Странно», — подумал Икинг.
И вдруг вспомнил про круглую железную штуковину, которую Камикадзе нашла в шкатулке с картошкой. Он сунул руку за пазуху и вытащил ее. Тик-так, 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 постукивала штуковина. Вещица была диковинная и очень красивая, величиной и чуть поменьше картошки. Спереди ее прикрывало что-то прозрачное и твердое, как лед, а под ним кругами были написаны цифры, и вертелось 7 разноцветных стрелок. Приглядевшись, Икинг заметил, что стрелки движутся очень медленно, но вполне самостоятельно. Он открыл заднюю крышку, чтобы посмотреть, кто же это там стучит. Может быть, микродракон? Но внутри обнаружилось только множество мелких железных колесиков, и все они двигались. Наверное, они тоже замерзли во льду, а теперь, когда пригрело солнце, снова пробудились.
«Ух ты!» —
вздохнула Камикадзе, заглядывая Икингу через плечо. «Как думаешь, что это такое?»
«Понятия не имею», — сказал Икинг и засунул штуковину обратно в карман.
О ней он подумает позже. «Наверное, какое-то изобретение стероидов. Они, конечно, чокнутые, зато хорошие изобретатели».
«Пожалуйста, Тор», —
«Прошу тебя», — молил про себя Икинг, — «сделай так, чтобы все кончилось хорошо». Начался дождь. Он перемешивался с синим снегом и капал, как слезы, с рогов Икингового шлема, собираясь в голубые лужицы на дне молодого талантливого баклана. В одной из таких лужиц лежала американская стрела. Икинг поднял ее и осторожно убрал в колчан. Через 5 минут снег растаял, и у камикадзе Икинга, Беззубика и Одноглаза стал такой вид, будто кто-то нечаянно забрызгал их синей краской. Волосы, одежда, шлемы и рожки окрасили снежно-голубыми потеками цвета безоблачного неба. «Тик-так, тик-так, тик-так», — постукивала железная штуковина в кармане у Икинга. «Тик-так, тик-так, тик-так», — стучало сердце Икинга, несмотря ни на что, исполненная надежды. А над истерией, если хорошенько вглядеться сквозь пелену дождя, можно было различить яркое пламя пожара и столб дыма над залом собраний. Норбертов папа наконец дождался достойных викингских похорон. Глава 18. Рыбий ног. Стойк обширный ждал их на длинном пляже под проливным дождем. Он был зол как черт. Стоик только что обнаружил, что Икинг не ночевал у Смаркалы, и Смаркала сообщил ему, что видел, как Икинг и Камикадзе тайком ускользнули с праздника Пятой Пятницы и на санях отправились куда-то по просторам замерзшего моря. А когда Стоик поинтересовался, почему Смаркала не сообщил ему этого сразу, тот не смог подыскать достойного ответа. Не мог же Смаркала сказать вождю правду, что он... Смаркала только и мечтал о том, чтобы Икинг выкинул какую-нибудь опасную глупость, а Стоик не успел прийти к нему на помощь. Но Стоик обширный прочитал правду в глазах Смаркалы, увидел ее в восторженном взгляде, каким племянник встретил ледоход в гавани. Смаркала был бы очень рад, если бы Икинг утонул где-нибудь в этом сером мрачном море. И Стоику впервые пришло в голову, что, может быть, Смаркала не такой уж подходящий друг для его единственного сына и наследника. И, скажем откровенно, Стоик обширный задал Смаркале добрую трепку. Как-никак, дело-то происходило в темные века. Потом Стоик выскочил на длинный пляж посмотреть, что творится на море, и к его неимоверному облегчению, первым, на что упал его царственный взгляд, пробившаяся сквозь айсберги к открытому морю, была потрепанная и круглая, как корыца, лочонка его сына, молодой талантливый баклан. Через несколько минут нос молодого талантливого баклана уткнулся в песок. Первым из лодки выбрался Икинг, окрашенный в какой-то странный синеватый цвет.
«Да ты что такое затеял, разрази тебя, Тор!» — возопил Стоик обширный.
Икинг отважно встретил взгляд разъяренного родителя. «Я был на истерии. Хотел раздобыть картошку и спасти рыбьи ногу», — ответил он. Стоик взвился до небес.
«Я же категорически запретил тебе подобное сумасбродство!» — взревел он. «Как ты посмела слушаться меня, своего вождя, и рисковать жизнью ради овоща, которого вообще не бывает на свете? Затеять такой поход и неизвестно ради чего!»
По лицу Икинга потекли слезы. «Картошка существует!» — перебил он отца. «Она бывает на свете, потому что мы стащили ее, и за это Норберт Сумасброд чуть не оторвал нам голову, но ты прав. Это и вправду было зря, потому что картошку сожрал злокоготь, и теперь рыбий ног умрет». Стоик обширный не мог долго злиться, видя в глазах сына столь глубокое горе. Его гнев истаял мигом, как снег под струями дождя на пляже. Стоик неуклюже похлопал Икинга по плечу.
«Полно, сынок, полно», — проговорил он без особой уверенности в голосе. «Рыбий нос не умрет».
Икинг оттолкнул отца и бросился к дому старого сморчка. Стоик обширный, Камикадзе, Беззубик и Одноглаз поспешили за ним. Икинг без стука распахнул дверь и ворвался внутрь. Старый сморчок стоял посреди комнаты и ворошил кочергой в очаге. В первый миг Икинг не заметил рыбьи нога, но, присмотревшись, разглядел, что его друг лежит на кровати. Он был неподвижен, как покойник, а его очки лежали рядом, на подушке. У Икинга оборвалось сердце. А в следующее мгновение, к несказанному облегчению Икинга, рыбий ног сел и надел очки. «Значит, он все-таки жив!» Вслед за Икингом в комнату ворвались Стоик обширный, Камикадзе, Беззубик и саблезубый ездовой дракон Одноглаз.
«Ну что?» — взревел Стоик обширный. «Умирает рыбий нос или не умирает?»
Старый сморчок смущенно шаркнул ногой. «Да, кстати, Стоик, Как хорошо, что ты об этом заговорил. Дело в том, что Рыбьенок все-таки не умирает.
Как не умирает? Не понял вождь.
Ну, мой диагноз, прошу прощения, оказался не совсем правильным, нервно хихикнул старый сморчок. Увидеть истину в огне — дело мудреное. Не буду вдаваться в подробности, но, поверьте, это совсем не так просто, как кажется. И вот сам не понимаю, как вышло, но оказалось, что у Рыбьенога все же не змеепатит. У него была лишь сильная простуда, из-за которой в нем не кстати проснулся берсерк. Я уложил парнишку в постель и отпоил горячим чаем с медом и лимоном. Рыбьенок встал и, слегка покачиваясь, широко улыбнулся стойку обширному. «Я жив и здоров!» — радостно провозгласил он. Икинг не верил своим глазам. Все закончилось хорошо. «Он жив!» — радостно вскричал Икинг и кинулся обнимать друга. Беззубик лизнул Рыбьенога в ухо. Со стороны дракончика это был знак высшей признательности. Одноглаз протянул.
«Ладно, по мне так оно и к лучшему».
А Камикадзе на радостях пару раз прошлась колесом. Но стойко обширный не собирался оставлять это просто так.
«Ты хочешь сказать, — заорал вождь на старого сморчка, — что из-за твоих дурацких прорицаний мой единственный сын и наследник прошвырнулся на истерии обратно, чуть не сложил голову в неравной битве с Норбертом Сумасбродом и столкнулся лицом к лицу со злококтем? И все это впустую?»
«Нет, Стойк, не впустую», — возразил старый сморчок. «Если ты послушаешь хоть секунду, я тебе объясню. Провидеть истину — дело очень сложное, а глядя в огонь...»
«Так есть у Рыбьеноса змеепатит или нет?» — перебил его Стойк.
«Нет», — признал старый сморчок.
«Значит, этот поход был впустую», — взревел Стойк обширный.
«Пап, оставь в покое старого сморчка», — сказал Икинг. «Ну, зачем тратить время на раздоры, когда все закончилось хорошо?» Икинг было рассмеялся, но ни с того ни с сего поперхнулся смехом, а левая рука его вдруг онемела. «Я руку не чувствую», — испуганно проговорил он. Потом онемела и правая рука. Икингу уже давно было непривычно жарко, а сейчас все его тело горело, словно охваченное огнем. По лицу его заструился пот, от плеч и груди повалили густые клубы пара. Тело Икинга кровожадного карасика третьего стало будто деревянное, глаза уставились в пустоту и налились кровью, и он без чувств рухнул на кровать, где всего лишь несколько минут назад лежал Рыбьенок. Глава 19. Последняя глава. Иногда только в последней главе становится ясно, для чего на самом деле нужен был грандиозный поход. Лицо Стойка, пунцовое от гнева, мгновенно побелело от ужаса.
«Злокоготь!»
— в страшной муке прошептал Стойк обширно и торопливо подхватил оцепеневшего сына.
«Клянусь Одином, Фрей и волосатыми кулаками Тора, злокоготь все-таки задел его своим леденящим пламенем. А все из-за этого пустого, никому не нужного похода неизвестно зачем!»
Огромный лохматый Стойк обширный ударился в слезы.
«Ох, Стойк, разрази тебя, Тор!» — вскричал старый сморчок и непочтительно оттолкнул вождя с дороги. «Да заткнись же ты хоть на минуту и выслушай меня! Не так уж я плох, как прорицатель, злокоготь тут совершенно ни при чем!»
Он пощупал Икингу пульс, заглянул под веки, постучал по одеревеневшей, как бревно, груди.
«Это змеепатит!»
Стойк попятился.
«И что это значит?»
— прошептал он, еле шевеля побелевшими губами.
«Это значит, — ответил старый сморчок, — что когда провидишь истину в пламени, очень трудно отличить одного маленького пацаненка от другого. И оказывается, что гадючка отравная укусил не Рыбьенога, а Икинга. Вот змеепатитом и заболел не Рыбьенок, а Икинг. А поскольку сейчас...»
С этими словами старый сморчок пошарил у Икинга за пазухой, надеясь отыскать картошку, но вместо нее извлек тикающую железную штуковину. Он посмотрел на цифры и покачал головой.
«Увы, уже без 5:10 утра, 5-й пятницы», — продолжил старый сморчок и осторожно положил железную штуковину на кровать рядом с Икингом. «Это значит, что твоему сыну Икингу осталось жить ровно 5 минут».
Старый сморчок хихикнул. Казалось, страшная угроза ничуть его не беспокоит.
То есть у нас очень мало времени на то, чтобы применить противоядие. Но, к счастью,
тоном заправского колдуна заговорил старый сморчок,
к счастью, твой сын, совершив, как ты выражаешься, никому не нужный поход, неизвестно зачем, принес необходимое противоядие камикадзе. Где картошка? У Икинга ее нет. Где она? У тебя?
Камикадзе побледнела, как спина одноглазая, и покачала головой.
«Картошки нету»,
— пролепетала она. Старый сморчок в ужасе разинул рот.
«Картошки нету?» — возопил он. «Как это картошки нету? Вы же должны были привезти ее!»
Камикадзе опять покачала головой. «Картошки нету», — еще тише прошептала она.
«Но я в вас верил»,
— прошелестел старый сморчок.
«Я не сомневался, что вы привезете картошку. Все, больше я никогда не буду слушать эти проклятые языки пламени. Они мне точно рассказали, что вы ее добудете».
«Да мы ее и вправду добыли», — пролепетала камикадзе, а потом ее сожрал злокоготь.
«Ох, боги мои!»
— ахнул старый сморчок.
«Картошки нету».
И вдруг перед старым сморчком промелькнули все его 93 года до единой секунды. Тело его обмякло и сморщилось, как осенний лист. Когда Икинг в лодке оплакивал рыбью ногу, он не знал, что ему пришло время оплакивать самого себя. Потому что это Икинга, а не рыбью нога, давным-давно, во время бегства из форта Жестокуса, укусила гадючка отравная. И теперь Икинга, а вовсе не рыбью нога, отделяли от смерти считанные минуты.
«Что мне делать?» — взревел стоек обширный. «Какие еще существуют лекарства? Другие, противоядия!»
Старый сморчок покачал головой.
«Картошка. Единственное лекарство от змеепатита».
«Да я привезу эту треклятую картошку!» — закричал стоек обширный, взмахнув мечом.
Он до последней минуты оставался человеком действия.
«Скажи только, куда идти и сколько времени у меня осталось?»
«Ближайшая картошка»,
печально проговорил старый сморчок,
«растет приблизительно в 3500 миль к западу отсюда, в далекой стране, которую те, кто в нее верит, называют Америкой. А у тебя осталось...»
Он посмотрел на часы, стоявшие возле Икинговой постели, ровно 3 минуты. Даже стоик сообразил, что за 3 минуты уложиться непросто. Он стал кругами ходить по комнате, дергая себя за бороду. Старый сморчок, камикадзе и одноглаз сидели у постели Икинга. Даже одноглаз не радовался, что на свете станет одним человечишкой меньше. Из его единственного глаза выкатилась большая прозрачная слеза. Она потекла по сабле зубу и плюхнулась на земь. Тело Икинга одеревенело, раскраснелось от жара и было горячим, как кипяток. Беззубик лизал его пылающие щеки, пытаясь охладить их.
«Злокоготь!» — вскричал стоек обширный. «Я выслежу этого негодного дракона и силы отберу у него картошку!»
«Ты хочешь найти злокогтя в безбрежных просторах океана, в бездонной морской пучине?»
— устало проговорил старый сморчок, снова поглядев на часы.
«За 2 минуты?» «Смирись, стоек!» — прошелестел старый сморчок. «То, о чем ты говоришь, не просто невероятно. Это невозможно».
Рыбьенок забился в тень и внимательно всматривался в лицо друга. Икинг старался что-то сказать, но одеревеневшие пылающие губы не могли произнести ни звука. Он очень походил на злокогтя, когда тот в угрюмом море пытался заговорить с Икингом.
«Реленя»,
— в отчаянии лепетал Икинг.
«Реленя!»
Он попытался на что-то указать, но оцепеневшие пальцы не слушались хозяина. Старый сморчок потрепал его по руке, смочил лоб холодной водой. Плечи стойко содрогались от рыданий.
«Реленя!»
Снова вскрикнул несчастный Икинг. Рыбьенок попробовал понять, куда указывают глаза друга. Вроде бы на стул у двери. На этом стуле лежала меховая куртка Икинга, его шлем, лук и стрелы, которые он бросил туда, ворвавшись в дом.
«Осталась одна минута», — прошептал старый сморчок. «Релиня!»
— в отчаянии выкрикнул Икинг. «Иногда только настоящий друг может понять, что ты хочешь сказать. Тот, кто долго был с тобой плечом к плечу, внимательно прислушивался к твоим словам и старался вникнуть в их смысл. И Рыбьенок понял. Он не знал, почему должен сделать это, но он привык доверять Икингу, тот всегда умел найти выход из любого положения». Рыбьенок взял Икинга в лук. Достал из колчана стрелу, необычную, очень красивую, украшенную перьями птиц, которых Рыбьенок никогда не видел. Приладил стрелу на тетиву и прицелился в Икинга. Стоик между всхлипами поднял глаза и удивленно замер. Его единственный сын и наследник лежит при смерти, а этот его чудаковатый придурок с рыбьим лицом собирается его застрелить? «Черт знает, что такое! Нет!» — заорал Стоик. «Не стреляй!» Вождь рыбкой прыгнул через всю комнату, чтобы спасти сына. Он хотел заслонить с собой грудь и сердце Икинга. Он совсем забыл, каким никудышным стрелком был рыбий ног, и потому пролетел слишком высоко. Рыбий ног выпустил стрелу, и та, описав весьма шаткую дугу, воткнулась в мокрый башмак, вонзилась Икингу прямо в большой палец левой ноги. Икингу еще повезло, что рыбий ног вообще не промахнулся. Наверное, впервые в жизни рыбий ног попал туда, куда целился. Стрела, которая ровно в 10 часов утра пятой пятницы проткнула Икингу большой палец левой ноги, до этого 15 лет пропитывалась магическими соками мороженой картошки. За прошедшие полтора десятилетия картошечный сок на поверхности металла достиг высокой концентрации, и противоядие, проникнув под кожу Икинга, стало быстро распространяться. Его живительный сок проникал во все вены и артерии, пропитывал каждый уголок, охваченного болезнью, мечущегося в жару тела. И на глазах у всех присутствующих одеревеневшие руки Икинга обмякли. Грудь стала вздыматься и опадать, дыхание восстановилось, глаза открылись. «Здравствуй, папа», — сказал Икинг. Сердце Стоика не выдержало. Он потерял сознание и рухнул на землю всей своей двухметровой тушей. Чтобы привести его в чувство, понадобилось гораздо больше усилий, чем чтобы вернуть к жизни Икинга. Старый сморчок хлестал его по щекам, Икинг тряс за плечо, камикадзе щекотал ему пятки, а рыбий ног выскочил на улицу, набрал полное ведро снега и вывалил вождю на голову. Это, наконец, привело Стоика в чувство. Он сел, отплевываясь и вытряхивая снег из бороды. «Ты жив!» — радостно завопил Стоик и обнял сына так крепко, что у того хрустнули ребра. «Клянусь щетинистой бородой и громотопчущими ногами великой богини Фрей, ты жив!»
«Да, он жив», — подтвердил старый сморчок, — «а я жду извинений».
Стоик нахмурил брови. Как бы он ни был рад и счастлив видеть своего единственного сына и наследника живым и невредимым, все-таки великий вождь, привыкший к абсолютной власти, не очень любил приносить извинения. Однако после недолгой внутренней борьбы Стоику Обширному удалось-таки обуздать свою гордость.
«Ты прав», — сказал он. «Я сильно ошибался, сожалея об этом. Старый сморчок, извини, что называл тебя самым ничтожным предсказателем во всем нецивилизованном мире. Икинг, ты был прав, что отправился в поход за мороженой картошкой, чтобы спасти жизнь своего придурковатого друга».
Стоик обернулся к рыбьей ногу.
«А больше всего я извиняюсь перед тобой, рыбий нос», — торжественно прогудел он. «Я тебя недооценивал».
Рыбий ног зарделся. «Да что вы, не стоит», — залопотал он.
«Еще как стоит!»
Стоик протянул ему волосатую ручищу.
«Вождь должен иметь волю признавать свои ошибки. Ты вправду чудаковат, но ты настоящий друг. А когда мой сын станет вождем, ему понадобятся верные друзья».
Тем временем Беззубик, которому эти всхлипы и расшаркивания были как кость в горле, упорхнул и пристроился в теплом местечке поближе к камину.
«Икинг», — сонно проговорил Беззубик, устраиваясь поудобнее, «в ближайшие 5 минут больше никто не собирается умирать».
Икинг рассмеялся и перевел вопрос старому сморчку.
«Нет», —
торжественно обещал старый сморчок. «Я очень внимательно всмотрелся в огонь и со всей определенностью заверяю, что в ближайшие 5 минут никто не умрет. Однако, боюсь, плевака крикливый заразился от рыбьего нога простудой». «Тогда ладно», — зевнул Беззубик. «Если Беззубик никому больше не нужен, Беззубик поспит». И вот в тот самый день, когда внутренние острова пробудились после самой холодной и долгой зимы за последнюю 100 лет, когда снег начал таять, когда все остальные охотничьи драконы в своих подземных пещерах открыли глаза, готовясь выйти на белый свет, когда весна наконец-то соизволила наступить, в тот самый день Беззубик-таки расслабился и впал в зимнюю спячку. Одноглазый свернулся калачиком рядом с ним и захрапел, как простуженный динозавр. Старый сморчок стал разъяснять стойку обширному некоторые особенности предсказаний будущего. Икинг со своим другом Рыбьеногом и Камикадзе пошли на улицу, чтобы весь остаток дня ничего особенного не делать. Это было их любимое занятие. А плевака крикливый проснулся с тяжелой головой, охрипшим горлом и носом, из которого струились 2 зеленые речки. Выходит, викинги все-таки иногда простужаются. Эпилог Икинга кровожадного Карасика III, последнего из великих героев викингов. Я хоть и догадывался, но никогда не знал наверняка, что же именно произошло в тот удивительный миг моего зябкого детства, когда злокоготь отобрал у меня картошку. Но однажды, много лет спустя, когда я уже стал взрослым юношей и получил под командование свой первый корабль, мы возвращались домой из долгого плавания, полного опасностей и приключений. И вдруг я почувствовал, что за нами кто-то следит. Неведомый преследователь не оставлял нас в покое много дней и ночей, не подплывая ближе, но и не отставая. Долгие часы проводил я на верхушке мачты, всматриваясь в крохотную черную точку на горизонте и пытаясь понять, кто же это — кит, акула или чудовищный дракон, друг или враг. Меня не оставляло ощущение, что этот таинственный преследователь мне знаком, что при каких-то обстоятельствах мы уже встречались. И только когда мы вошли в угрюмое море, он приблизился. По темному блеску шкуры я сразу же понял, что это злокоготь. Он не напал на нас, как я в глубине души боялся, а начал играть с кораблем. То плыл с ним бок о бок, то подныривал под киль и всплывал с другой стороны, и с каждым кругом подходил все ближе и ближе. Такое поведение весьма характерно для дельфинов и даже для китов-горбачей, которые обожают корабли и готовы играть так часами. Но для злокогтя оно крайне необычно. Обычно злокогти относятся к людям примерно так же, как мы относимся к насекомым. Они нас попросту не замечают. Но этот злокоготь был не похож на других. Хотя на вид это было вполне взрослое животное, длиной раз в 5 больше нашего корабля, он играл с нами как дитя, плавал вокруг корабля, а напоследок плеснул могучим хвостом и выпрыгнул из воды, широко расправив крылья. Дракон перескочил через корабль, едва не задев мачту. На какое-то мгновение длинное черное тело заслонило солнечный свет, и мои воины ахнули в благоговении, ужасе и изумлении. Я тоже ахнул, потому что узнал этого дракона. Это был тот самый злокоготь. Он не погиб, не ушел в неведомые глубины. Он был полон сил и здоровья и страшно доволен собой, да и мной тоже. Ныряя в воду с другой стороны корабля, громадный злокоготь аккуратно поджал лапы и вошел в воду под точно рассчитанным углом, так что ни единая волна от его падения не покачнула наше суденышко. Потом дракон поплыл рядом с нами, так близко, что мы могли бы, протянув руку, коснуться его черного, как вороново крыло, блестящего бока. А на прощание он перевернулся на спину, пошевелил крылом, как будто помахав, и на его грозной пасти появилось некое подобие улыбки. С тех пор злокоготь повсюду следовал за моим кораблем, не как злой рок или проклятие, а скорее как дух-хранитель. Я потерял счет удивительным случаям, когда я попадал в беду посреди океана, ибо жизнь викинга полна превратностей, и уже думал, что настал мой последний час, и вдруг, откуда ни возьмись, появлялся злокоготь. Злокоготь провел мой корабль через великий шторм, когда в неугомонном Западном море потонули тысячи кораблей. Он спас меня при кораблекрушении на острове Каннибалов. Он сражался с исполинскими чудищами, которые, словно кальмары, обвили мой корабль щупальцами и старались утащить его в морскую пучину. Он стократно расплатился со мной за то, что когда-то я спас ему жизнь посреди холодного и негостеприимного моря. Он и до сих пор не оставил меня, хотя ему уже нет нужды так часто выручать меня из беды, ибо я стал стар и медлителен, как большая морская черепаха, а волосы мои белы, как перья полупятнистых снегоступиков. Выходит, все-таки возможно перехитрить дракона и избежать проклятия? Достаточно всего лишь не мириться с судьбой. Посмотрите на меня. Да таких викингов вообще не бывает на свете. Я худ и слаб. И тем не менее меня считают самым великим героем на свете. Мне снова и снова снится один и тот же сон. Как будто Норберт Сумасброд подкидывает двусторонний топор, высоко-превысоко в воздух. Он крутится на лету, и вот уже готов вонзиться в землю черной стороной. Казалось бы, удача отвернулась от меня, и на племя обрушится злой рок. Но я снова и снова совершаю один и тот же прыжок, увертываюсь от лезвий и от блестящего, и от черного, перехватываю топор, пока он не упал, и беру судьбу в собственные руки. Если бы не тот поход, картошка до сих пор лежала бы замороженной на истерии, и никому не было бы от нее пользы. А так я закопал стрелу, которая спасла мне жизнь, в жирную землю за домом, и... О, чудо из чудес! Оказывается, к железу прилипло одно единственное семечко. Немного позже весной я заметил на том месте необычное зеленое растение и выкопал стрелу. Там, где лежал наконечник стрелы, выросла новая картошка, причем гораздо крупнее той, что я потерял. Из этой картошки я вырастил еще и еще, так что теперь она растет по всему Олуху и даже по всему варварскому архипелагу, и с тех пор ни один человек и ни один дракон не погиб от смертоносного яда гадючки отравной. Кроме того, картошка очень вкусная, если ее правильно приготовить. Ее можно сварить или зажарить, размять в пюре или просто добавить капельку масла. Но, что гораздо важнее, если бы я не отправился в поход замороженной картошкой, я бы не спас жизнь Рыбьенога, который... хоть многие считают его чудаковатым, был и остается моим самым лучшим другом. Погодите-ка. Видите, я совсем запутался. Я же все-таки не спас моего друга Рыбьенога, правда? Ну, потому что Рыбьеног вообще не был болен. Я спас самого себя. А что дальше? Отправится ли Норберт Сумасброд в новое путешествие в Америку? Да и существует ли вообще эта так называемая Америка? И вправду ли мир круглый и не имеет конца? И, кстати, что случилось с Элвином Вероломным, заклятым врагом Икинга? Мы горячо надеемся, что он погиб, когда свалился с воздушного шара прямо в море, кишащее смертоносными акулогадами. По-моему, из такой переделки нормальному человеку ни за что не выпутаться. Ну, какое-то шестое чувство подсказывает мне, что Икингу еще предстоит встреча с этими отъявленными злодеями, которые поклялись разделаться с ним. Читайте следующий том «Икинговых мемуаров».